Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Ёжа пастушок, поиграет.
Гранья дров Серёжа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 30 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая программы.
Доброе утро.
Даша,
здравствуйте.
А почему Россия современная антисоветская, а против Советского Союза постоянно слышны выпады, а занимает место Советского Союза в ООН, спрашивает нас космополит. Чуть позже. Степан из Вайтрана. Опять Лексутов? Да, нет. Значит, Лексутов будет в среду. В 10 часов я вчера переписывался по этому поводу с его вот организаторами этого визита. Они будут в среду...
5 августа.
5 августа в 10 утра, простите. Значит, 10 утра. И вы зададите свои вопросы. Потому что Максим Лексутов у нас бывает теперь, как вы понимаете, достаточно, довольно-таки регулярно, я бы сказал. И был последний раз в июне, теперь вот будет в августе. Я думаю, что вопросов много. Сейчас пробку я видел, когда в 6 утра смотрел, была пробка, но это связано с ремонтными работами на юге МКАДа. Сейчас посмотрю. До профсоюзки весь внутренний МКАД. Сейчас весь внутренний МКАД стоит от развилки до профсоюзной. И там две аварии, на самом деле, не ремонтные работы. Это две аварии, я сейчас посмотрю, если позволите. Значит, вообще юг, правый ряд, 8.20 авария. Еще одна, Мазда и Газель авария. Значит, смотрите, если вы поедете по югу с 5 до почти 8 по циферблату, почти до Киевки, до 7, хорошо, до 7. Внутренний МКАД не едет. А внешний МКАД, авария большая у Волоколамки, и тоже вы не проедете по северу, по северо-западу, почти от Химок до Волоколамки, большая пробка. Здесь несколько аварий. В среднем ряду есть авария 8.28 одна, и еще одна 8.21, хотя это может быть две метки, которая касается одной и той же аварии. Вот такие трудности. И Лексутов расскажет вам о всем, что в этой связи происходит. Когда был Собянин, мы не успели, что ли, договорить на эту тему.
Да.
Не успели, а тема интересная. Хорошо. Слушайте, я хотел вам что-то радостное сообщить, для того, чтобы закалить вас в трудных буднях. Сейчас мы перейдем к России и Совету Безопасности. Но я хотел рассказать про Сердюкова. Какой,
да,
он молодец.
Он молодец. Молодчина просто, я считаю.
Скажи, человек, как кошка, падает на четыре лапы, ведь он молодец, да? Ведь судьба его бьет, а он молодец.
Перевернулся в воздухе и упал на четыре лапы. Прекрасно.
Экс-министр обороны Анатолий Сердюков, уволенный, приобрел у сестры, насколько я помню, какой сестры? Я читаю, как написано. Приобрел у сестры две квартиры по соседству с Евгенией Васильевой. И занялся инвестиционным бизнесом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные системы Spark. Но надо сказать, что очень торжественно газета «Ру» пишет, что это их эксклюзив, что это только у них есть. Газета «Ру». Экс-министр обороны Анатолий Сердюков снова занялся коммерцией. Он вошел в петербургское ООО «Ордынка-40». Его доля составляет 50%. Значит, Фирма зарегистрирована в апреле этого года в Санкт-Петербурге. В апреле. Видишь, он какой молодец. Пока мы там радовались весне, а он молодец. Согласно уставным документам, компания занимается капиталовложением в ценные бумаги, также продажей и сдачей в аренду недвижимости. Кроме этого, его предприятие Сердюкова в июне стало единственным учредителем компании «Примас», зарегистрированной в Москве. Руководит компанией Игорь Бронштейн. Уставный капитал 481 миллион рублей, ну и так далее. Сдача в аренду помещений по адресу Большая Ордынка, 40, строение 2. То есть у него уже есть свои офисные центры.
Да, более того, газета пишет, что он стал владельцем двух шикарных квартир в доме в Молочном переулке.
Да.
Где, собственно, и жила его протеже.
Да, абсолютно. Две, там это клубный дом номер 6, Молочный переулок номер 6. Он купил там две квартиры сейчас. Ну вот, как будто бы номер один... три четырехкомнатные квартиры. Три четырехкомнатные квартиры. Секундочку, это восьмиквартирный клубный дом, чтобы вам было понятно. Это восьмиквартирный клубный дом в Молочном переулке. Теперь он фамильный замок семьи Сердюковых, фактически. Три четырехкомнатные квартиры, номер один, номер шесть и номер семь. Площадью 220, 203 и 175 квадратных метров были записаны на родную сестру господина Сердюкова, Галину Пузикову. Сам Сердюков владел квартирой номер 2, площадью 177 квадратных метров, а в квартире номер 4, площадью 192 квадратных метра, жила Евгения Васильева, вводившая начальника в заблуждение. Ну, как суд говорит, что она вводила начальника в заблуждение. Приходила в 9 утра и вводила его. До 6, до 7 другой раз, и подзадержишься. Вот. Впрочем, как только началось следствие, от нехорошей квартиры он избавился, переписал, продал, не знаю, переоформил на Наталью Уклейкину, про которую абсолютно ничего не известно. И 2 года не появлялся в Молочном переулке. А теперь снова. Так что это значит, у Зубковых какие-то новые обстоятельства возникли в семье, что ли? Нет?
Понятия не имею.
Так, есть люди, которые в духе Монте-Кристо трактуют все эти приключения Сердюкова как приключения больше сердечные, дела сердечные.
Романтически.
Он женат на дочери Зубкова, бывшего премьер-министра, значит, и выходца из спецслужб, и ныне спецслужбиста. И как будто он уходит от Зубковой к Васильевой, которая тоже о-ля-ля.
О-ля-ля, да.
О-ля-ля. Значит, а потом, когда раздается песня «Красненькие тапочки», это он назад, она говорит: «Тапочки твои скучают по твоим ножкам, милый, можно я...»
Да-да-да, ну, в общем,
да.
Там.
Значит, там... Ну,
глубокий
там
смысл.
Глубокий, абсолютно. Я бы даже сказал с внутренним, эротизмом всюду.
С подтекстом.
С подтекстом, абсолютно. Значит, и она ему говорит: ну как же так? Он назад уходит к Зубковой. И 2 года не появляется в Молочном переулке. Понятно?
Угу.
Значит, больше по другой теперь части. А теперь опять в апреле обрушивается всей своей мощью, всей своей харизмой, я бы сказал, неприятно.
На Молочный переулок.
На Молочный переулок обрушивается. Опять на Молочный переулок обрушивается к Евгении Васильевой.
Зубкова простила.
Зубкова нет, значит, опять плачет. Значит, опять плачет. Подушка мокрая, кусает.
Почему?
Мокрая.
Васильева у нас удалилась, места не столь отдаленные.
Ну, подожди, ну все равно.
А теперь можно, собственно, вернуться и в Молочный.
Но там ее запах, там...
А квартира-то уже все продана, нехорошая?
Ее Васильевская?
Ну, так вы сами только что сказали.
Нет.
Он ее переписал на кого-то?
Он переписал свои. У него там квартиры. Один, два. У него один, два. Про третью ничего не сказано. 4 – это Васильевская квартира. 6 и 7 из 8.
Угу.
То есть почти весь дом его.
Угу.
Значит, и он туда не появлялся. Потому что, вероятно, другая женщина не велела этого. Однако же теперь он вновь там. А квартира номер 4, конечно, она от нее идет, там тапочки.
Ну, опечатаны просто, мне кажется.
Да нет же наверняка. Нет? А почему? Почему она
должна быть опечатана? Или Зубкова там сделала ремонт.
Ну, может быть, нет.
Прогнала дух
соперницы. Окропить помещение.
Конечно.
Да нет же, она записана на Васильева, так что Васильева владелица и собственница. Ничего не поделаешь. Но Сердюков снова возник... Ну, хорошо. Значит, у него теперь... у него теперь еще и квартира номер один. Я сказал об этом? Да. Еще и номер один. Он зарегистрировал ее 13 февраля на себя. Ну, какой молодец. И занялся... Скажите, пожалуйста, все-таки о его талантах финансиста. Это все... Когда в основные... Скажите, то есть он начал с нуля, вы думаете? Вы думаете, он начал с нуля? Я просто хочу восхититься. И, может быть, однажды внукам, которых я буду держать на коленях, я буду рассказывать об этом Титане. Об этом Титане. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой близкий друг встречался и с Васильевой, и с Зубковой, с его женой.
Так. Ну, скажите, пожалуйста, можно ли слово...
Загадка, что...
Можно ли слово встречался трактовать или не надо?
По работе.
А по работе, спасибо.
Да. Он, для него была большая загадка, что Сердюков рассмотрел Васильевой. Я думаю, еще один вопрос...
Имеется такой, в виду рабочие качества? Мы имеем в виду рабочие качества?
Нет.
Не рабочие качества.
У Зубкова очень красивая дочь. Но второй вопрос. Я думаю, на какие бы лапы упал этот кот... Если бы Зубков старший не зашел до прощения товарища Сердюкова, я думаю, что он бы сидел в другом крыле известного изолятора в Люблину.
Ну, то есть вы считаете, что его выгородил в любом случае Зубков?
100% просто. Я думаю, упал на колени, начал лизать ботинки, как шелудивый пес. И только этого его, ну, это его и спасло.
А где он срубил основные деньги? Сейчас, вот уже после кризиса, после всего, с нуля...
Какая зарплата была у Васильевой? Зарплата в Министерстве обороны.
Какая?
3 миллиона рублей в месяц.
Зарплата в Министерстве обороны официально...
У Васильевой... А спросите, какая зарплата у обыкновенного генерала?
Я не знаю.
Ну, 1150 максимум, ну, 200.
А
ну, не 3 миллиона.
Ну, не 3 миллиона. То есть это была официальная зарплата. Хорошо, хорошо. У меня вопрос, на самом деле. Сердюков, финансовый гений, который поднялся с нуля. Человек служил родине постоянно. Постоянно служил родине. Последнее место, где он мог стяжать в частном секторе деньги... Был мебельный магазин, как известно, где он прославился торговлей мебелью. А сейчас он оказывается очень достаточным, очень богатым человеком. Я не знаю, сколько стоят эти квартиры в Молочном, но я думаю, по 10 миллионов долларов каждая точно.
Ну, не меньше.
И если у него их, там штук 6, то это 60 миллионов долларов только квартиры. То есть человек изымает из оборота 60 миллионов долларов безболезненно для того, чтобы просто ходить в красных тапочках.
Алло, может быть, болезненно.
Может быть, болезненно. Но у него еще есть деньги для инвестиций, у него есть еще офисы в Москве и так далее. Как он сумел буквально за 2 года, потеряв все, будучи решительно на мели, сделаться одним из богатых людей? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Можно по пробочке рассказать?
Расскажите мне про пробочку, если вы на юге МКАДа, там ад какой-то.
Да. Вот там, во-первых, напротив Волоколамки, где пробка, это сбили байкера.
Сбили байкера, да, напротив
там
Волоколамки.
Там со скорой, да. Ага. Похоже, серьезно. А напротив Троицкого, на внутреннем МКАД, 2 грузовика, там, может быть, больше замес... Их растаскивают, поднимают эвакуаторами. Там только левый ряд свободен.
Скажите, пожалуйста, а эти 2 грузовика, это не фуры или бетоновые?
Фуры.
Фуры?
Две фуры. Да. Две потом фуры. Одна перевернулась, и там...
Где точно эти 2 фуры лежат? Где?
Они по всем рядам. То есть, я говорю, там освободен только левый ряд.
Напротив Троицкого?
Напротив Троицкого поворота.
Не доезжая какого? Не доезжая Троицкого, вы мне скажете. Нет, дайте какой-нибудь еще ориентир.
Чуть-чуть подальше, за Троицком.
За Троицком.
Да, чуть-чуть.
Спасибо.
Дальше, да.
Спасибо большое, спасибо. Вот такие, значит, у Волоколамки сбили байкера, скорая помощь и всякие нехорошие дела, как обычно, с байкерами. А 2 фуры за Троицком на юге, если вы пытаетесь внутренний МКАД на юге пройти, с 5 до 8, там, с 5 до 6:30 по циферблату, вообще туда не суйтесь, потому что лежат 2 фуры, и это надолго, я думаю. Алло, здравствуйте. Все-таки про финансовый гений Сердюкова мне не до конца понятно. Где он срубил баблос?
А, алло, добрый день.
Да.
Вот у меня друг, он телохранитель, вот с Радюкова был.
Да.
Вот, но это он рассказывал, говорит, ну настолько такой жадный человек, что вот вплоть до того, что ездил на рыбалку, там ему целый сундук рыбы, и этой рыбу никому не, даже не поделился, ни прислуги, ничего. Ну, у нас жадный человек очень был, поэтому, что? Может, и сколотил такую.
Но где он сколотил? В какой момент своей жизни?
Ну, когда был министром обороны.
Вы думаете, когда был министром обороны? Потому что для меня важно, потому что я собираюсь напутствовать своего внука. Однажды, когда я буду пестовать внука, покачивая его на коленях, понимаешь же? По кочкам, по маленьким лесочкам, по узеньким дорожкам, в ямку бултых. Я буду говорить внуку. И я буду говорить, хочешь человеком стать? Не делай как дедушка, это я где-то буду дедушка, дедушка буду. Не делай как дедушка, не расти олухом, не будь дурачком, как Сережа Пастушок. Будь умным, как Сердюков Анатолий. Вот где я буду учить внука. Но я должен понять, что дальше я ему скажу. Потому что заповедал дед, потом внук мой будет говорить через 50 лет. Сам зрелый мужчина с брюшком уже, знаешь, такой, он будет говорить, заповедал мой дед. И, а дальше, и что? А я не знаю. Я не знаю, что заповедал дед.
Заветы Сердюкова.
Заветы Сердюкова, которые передал я. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, где он срубил бабло-то все-таки, чтобы мне внуку рассказать? Ну, скажите.
Где взял мебель?
Нашел. Таможня. Где взял? Нашел.
Таможня.
На таможне потом, да?
Да.
Он же занимался таможней. Слушай, открой его вики, чтобы вы поняли.
Это же вообще круто.
Да, это, наверное, и есть главное. Я ужасно жадный, но не разбогател, говорит 12-й.
Вот в том-то и дело, жадности недостаточно.
Удачно женись, внучок, говорит апостол. Вот что надо говорить. Вот где надо говорить. Ужасно женись. Дай я посмотрю. Сейчас, минутку. Дай.
Я сразу про бизнес сейчас, секунду.
Заповедать детям.
Продолжение карьеры.
Чтобы не ходили в журналисты. Журналисты что, коттедж на Рублевке там максимум, понимаешь? Это что? Ну что это? Там, ну Мерседес, ну тьфу, Господи, помилуй. Понимаешь? А надо куда идти? Сейчас, где? Продолжение карьеры. Можно я посмотрю сначала? Расследование. Нет, а начало. Биография. Ранние годы. Институт советской торговли. Вот откуда военачальники-то выходят. Господи, раньше такого не было. Позору. Институт советской торговли. Затем заместитель заведующей секции магазина номер 3 Ленмебельторга. Нет, ну там он не мог срубить по-настоящему большие деньги.
На табуретках не срубишь,
там он
конечно.
Мог полюбить деньги. Он мог полюбить деньги. А деньги любят любовь, как и все. Понимаешь? Деньги любят любовь. Все живое, а деньги, конечно, живые, живая субстанция. На самом деле, неправда. Деньги,
абсолютно.
А?
Вот абсолютно.
Мертвые модули мира. Так написано в книге 2008. Ну, неважно.
Надо перечитать.
Да, в 2000 году женился на второй жене уже сразу. Смотри, как он сразу женился на второй жене? А где же он на первой жене женился? Он сразу женился на второй жене. Офигеть. На Юлии Похлебениной, дочери Виктора Зубкова, который в то время руководил управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Санкт-Петербургу. Тотчас пошел на государственную службу. Тотчас пошел. Прям сразу бросил мебель-маркет. Все забросил он мебель. Угу. Видать, душа стонала от этого. Потом пошел на межрайонную инспекцию ФНС. То есть сразу пошел в налоговую службу он. Потому что, говорит, тесть меня научит, а где и подзатыльник.
А в 2006 году он доктор экономических наук, тема формирования и реализации налоговой политики современной...
Ну вот ты видишь, что?
Ну все понятно.
Руководитель управления МНС России по Москве с 4-го года. Он Москвой заведовал, таможнями Москвы. Потом доктор экономических наук, совершенно верно. То есть пошел в науку. Смотри, как он... Ведь наверняка не спал.
Надо найти авторефераты его докторской диссертации и вот внуку, собственно...
Внуку.
Вручать.
Никогда не спал. Я скажу, два человека в мире, скажу, внук, по ночам занимались наукой. Че Гевара, ты знаешь, что Че Гевара ночами занимался? Угу. Ты знала об этом?
Нет, не знала.
А ты знала о том, что Че Гевара становился на колени перед учебником? Не знала?
Класс.
Не знала?
Нет, нет, не знала.
А я тебе скажу, и зачем на колени? Он не был восточным человеком, это не был обряд посвящения какого-то или поклонения.
Он с трепетом относился.
Не подобно, ничего подобного. Он просто сам писал потом, рассказывал друзьям, что я, говорит, учу марксизм-ленинизм на коленях, потому что когда я засыпаю, я падаю, бьюсь лицом, лицом об угол стола и просыпаюсь. Класс. И снова начинаю заниматься. Если, говорит, я, говорит, если в кресле занимаюсь марксизмом, ленинизмом, я засыпаю. Это, кстати, со всеми случалось. Если надо, действительно. Но если, говорит, я стоя на коленях занимаюсь марксизмом.
Непроизвольно причем.
Да, абсолютно. Значит, да нет, это лучше снотворное. Но вот, значит, если на коленях, то, слушай, я долгое время слыл умным человеком. У меня любой еще пришедший в мой дом видел на прикроватной тумбочке Карла Густава Юнга и не одного, а двух-трех Карлов Густавых Юнгов и, конечно, спиток Эриха Фромов. Ну, меня спрашивают, зачем все это тебе? Я говорю, чтобы заснуть. Нет, чтобы заснуть, я понимаю, конечно, чтобы заснуть. Ну что, кто-то под Кастанеду засыпает, кто-то под Ковалью этого, или как там его?
Каэлью.
Каэлью, да-да-да-да. Это пошляки. Пошляки, необразованные пошляки из провинции засыпают под Каэлью. А я, как человек, желавший слыть интеллектуальным, засыпал под Карла Густава.
Мертвым сном просто.
Абсолютно.
Отрубались.
А он ночами стоял на коленях, писал докторскую. Вот каков Сердюков. Понимаешь, я думаю, внуку скажу, воля. Главное, воля и любовь к деньгам. Министр обороны Российской Федерации 7-го года. Пожалуйста, президент Путин объяснил смысл такого кадрового решения тем, что в условиях реализации программы развития перевооружения вооруженных сил Российской Федерации, связанной с расходованием огромных бюджетных средств, нужен человек с опытом работы в сфере экономики и финансов. Ну, значит, запустил реформу и так далее, и так далее. Молодец, молодец. Ну что мы можем сказать? Мы жалкие отребья человечества, понимаешь?
Невезучие,
лузеры, поганские. Чувак стал инвестором крупным, купил там, не знаю, сколько квартир, там 5-6 квартир по 10 миллионов долларов.
А мы пойдем платить за капремонт.
Фу на нас, засра, боже мой, да нас в микроскоп, наверное, Сердюков нас в микроскоп не рассмотрит. Вот оно, величие человека, погнали дальше.
Подъем в движении.
Только два слова скажу про движение, ребят, ровно два слова. Байкера сшибли у Волоколамки на внешнем КАДе, все стоит. Там скорой помощи и все на свете. И две фуры легли, загородив практически все ряды у Троицкого. И вы с 5 до 7:30 по циферблату на внутреннем КАДе не найдете ничего, кроме гемора часика на 3. Не ездите туда, договорились?
Сережа Пастушок, поиграем!
Граня дров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов пять минут, четверг, 30 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Я не ожидал, что одна из моих фраз зацепила так народ. Мне, по крайней мере, 4 человека написали. Кстати, вы помните, куда писать, товарищи дорогие? Значит, лента Твиттер. Вы пишете «Говорит МСК». Вы пишете на сайт. Говорит Москва.ру. Там есть плашка «Написать в эфир». Очень удобная, и с мобильных телефонов тоже очень удобная. А я, как дурак, сижу в офисе за 35 тысяч, а тем временем кто-то богатеет и хорошеет. Вот непруха. «Привет, Москва», пишет Верантан. И еще один пишет, какой... Сейчас, подождите, кто-то мне написал. из Пиндостана. Я хочу работать с вами, потому что вы из Пиндостана, значит, клевые. Я живу в Пиндостане. Значит, подождите, а вот 74-й рассказывает. Да, про деньги. Фраза зацепила. Именно про деньги. Что я сказал, что надо, для того, чтобы быть богатым, надо в первую голову, конечно, беззаветно любить деньги. И деньги тогда отвечают взаимности. Вот у меня есть маленькое предложение к вам, абсолютно маленькое, но мне кажется, это всех позабавит. Проголосуйте, пожалуйста. Вы можете ли сообщить о себе следующее? Вы можете сказать, что вы беззаветно любите деньги? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы беззаветно любите деньги. Но их надо любить как сакральную истину. Надо их любить, мне кажется, для того, чтобы быть богатым, надо любить деньги. Я не говорю, что вы материально богатым,
нет,
разумеется.
Чтобы любовь нет. была взаимной, нужно преданно любить деньги.
Преданно и беззаветно. Преданно и беззаветно вы любите деньги. Вы преданно и беззаветно любите деньги. По-настоящему серьезно. То есть фундаментально серьезно любите деньги. 134-27-35. Знаешь, что делает человек, который любит деньги?
Что?
Но он должен... Какие-то есть ритуалы свои. Вот есть ритуалы свои. Когда ты любишь деньги. Ты любишь деньги по-настоящему?
Нет.
А ты когда-нибудь их любила? Может быть, это прошло? Может, это прошло?
Нет. Никогда. Я никогда серьезно к деньгам не относилась.
Нет, да?
Вообще. Никогда не стремилась к накопительству.
Человек, который любит деньги, он, когда он собирает первую котлету баксов, 10 тысяч, он их нюхает.
Опекунья на ноль ответь.
Он их нюхает, и он их щупает пальцами, лаская, будто, не побоюсь этого слова, библейский образ, грудь невесты. Я бы сказал так, понимаешь? Это совершенно...
Кошмар.
Да, он их кончиками пальцев совсем нежно касается, потому что они тоже такие, там есть свои какие-то, я помню все твои трещинки, я бы сказал. Я помню все твои трещинки. Ага. Вот, значит, он, конечно, гладит их, понимаешь? По-настоящему он нюхает ее снова, он, может быть, проводит по верхней губе, даже если свежая банкнота.
Да, деньги проникают туда.
Да, конечно, конечно, это ритуалы. Пересчитывание денег так успокаивает, я хочу тебе сказать. Практически как стрельба.
Как четки. Можно так пересчитывать, как будто четки.
Нет, это страшно успокаивает.
Как стрельба.
Повышает самооценку. Стрельба тоже успокаивает. Стрельба. Это
четки. Я согласна.
Про четки не знаю, про стрельбу и про деньги знаю.
Здесь я согласна с вами.
Да? Хорошо. Да. Вы беззаветно любите деньги. По-настоящему беззаветно, преданно любите деньги. 134-21-35. Нет, 134-21-36. И я останавливаю это голосование, и вот результат 22-78. Запиши, пожалуйста. Вы беззаветно любите деньги и преданно любите деньги. 22, да, 78, нет. И сейчас сразу второе голосование, мгновенно, чтобы понять. И вы беззаветно любите деньги... Вы любите деньги. И они отвечают вам взаимностью. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Че толку их любить, если они не отвечают взаимностью? Вы беззаветно, преданно любите деньги, и они отвечают вам взаимностью. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Вот сейчас у меня 50-50. Ну давайте. Ну вдруг, нет, это сейчас мало голосов. Мы пока не можем анализировать. Я бы это антинаучное голосование пока не анализировал, потому что еще нет первой сотни. Вы беззаветно любите деньги, и они отвечают вам взаимностью. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Позвоните, это прикольно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей, не просто деньги, а американские деньги.
Ну а какие еще? Нет, давайте.
С изображением президента и целую президента.
Не, там можно целовать масонский глаз, который сзади и так далее. Можно... Не, ну там же есть рифленость какая-то, вы понимаете? Когда есть рифленость, они такие какие-то, они не гладенькие, они сзади шершаво-выпуклые какие-то. Алло, здрасте.
Сереж, доброе утро.
Здрасте, да, Завдул.
Значит, я не люблю, а я шагаю, иду к деньгам.
Идете к деньгам.
Потому что, вот, честно говоря, вот 12 тысяч пробовал, вот неделю бегал там по делам, ничего не получается. Сидишь дома, один звонок, и можно заработать. Значит, они сами, когда к ним они сами идут к тебе.
Можно я здесь и вновь подчеркну, что вы сторонник суфизма?
Ну, как вам сказать? Ну, такой глубокой философии.
Это суфийский, но это суфийский подход. Это суфийский подход.
Вы и восточный, я бы сказал. Там очень суфийский. Много таких тарикатов, там движений, да.
Вы из нашего тариката. Вы из нашего, суфийско-даосского.
Я радикализм, вот этот фундаментализм, я их вообще не признаю. Я считаю, что человек должен быть выше всего. всего. Он должен победить самого себя.
Но вы видите путь мгновенного движения, мгновенного перехода. Здесь вы, конечно, суфий.
Мгновенного перехода нет. Все должно быть прагматичный подход.
Мгновенный переход. И потом мгновенный толчком переход.
Да, не упусти свой маленький момент, который тебе доедал.
Врата времени. Ну, конечно. Я чувствую в вас союзника. Понимаете? Спасибо большое. Конечно, врата времени не пропустить. Смотрите, вы беззаветно и преданно любите деньги. Они отвечают вам взаимностью. 32% да, 68% нет. 68% нет. Все, еще один звонок. Прямую все. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю. Опс, нет. Но, тем не менее, мы добьемся своего. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да. Алло, здравствуйте. Все, нет так нет, товарищ. Ну все, ну все. Меня интересует русская вето. Вето, которая, как вы знаете очень хорошо, нас пытаются позорить, нас пытаются чморить, нас пытаются во всем мире. Это важнейшая тема, да? Почему Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности по трибуналу по Боингу? Вот я это очень хорошо понимаю. И больше того, я бы тоже ратовал...
Уважили это.
Да, если бы я был министром иностранных дел, или человеком, который может ему советовать, или человеком, который может каким-то образом влиять на определение внешней политики, если бы я был Чуркиным или так далее, неважно. Я бы в любом случае точно ратовал за вето. Почему?
Потому что нас туда не пускают, в этот трибунал.
Нас в трибунале не слышат. Просто не слышат. Все наши... Там как бы сидят... там сидит какая-то клака. Клака, в хорошем смысле этого слова. Которая просто нас позорит. Вот мы что угодно. Знаешь, какая бывает обструкция, системная обструкция, которая тебя устраивает где-нибудь в внезапно возникшее сообщество подростков. Ты была в пионерлагере?
Однажды.
Тебя собирались бить на прощальном костре?
Нет.
Нет. А меня собирались. О, Господи, я чуть не поймал моль. Здесь летает моль. Дайте, я убью. Слушай, нет, я ее не убил.
Она неуловима.
Значит, я хотел сказать, что меня собирались бить на прощальном костре.
Прямо на костре?
Ну, когда костер вот этот прощальный, вечером, там раздают всем...
Тумаки
там избивают и так далее. Это традиция пионерлагерей советских. Я не знаю, как сейчас, но мне кажется, что сейчас лучшее надо же сохранить, мне кажется, правда? Ну вот, и значит, я ушел там домой просто, потому что я жил рядом. Смысл? Вот эта клака сейчас столковалась какая-то. Там стран 20 их, да? Англосаксы все, прибалты все... поляки, украинцы, вот эта клака просто тычет в нас пальцем и хохочет. Вот мы что не говорим? Мы говорим, товарищи, а вы все учли обстоятельства? Они ха-ха-ха-ха-ха на нас. Позорники! Кричат, позорники! Мы значит, говорим, позвольте, следовало бы, безусловно, учитывать какие-то серьезные вещи. Вот они, позорники, позорники! Ну, подожди, когда тебя подвергают системной обструкции, ты не можешь разговаривать с этими людьми. Тебя как бы не слышат, ну и зачем тебе вообще разговаривать? Мне кажется, а?
Ну, вообще-то, в принципе, им выгодно было бы хотя бы пообещать нам какой-то конструктивный разговор, да, чтобы мы не наложили вето.
Это нужно время.
Дальше уже, может быть...
Есть традиция, на самом деле. На самом деле есть традиция. Я об этом прочитал в статье господина, сейчас скажу, кого, Геворга Мирзаяна из Института США и Канады, который анализирует эти процессы в течение лет, не так, как мы, обычные люди, анализирующие эти процессы вдруг там за 5 минут, а он анализирует это системно и давно. Он говорит, что вообще, в принципе, как правило, к вето постоянного члена Совета Безопасности не подходят. Ну, традиция ООН такова. Сначала выясняют. Если сторона говорит, сторона, одна из сторон, которая может наложить вето, что будет вето, то обычно вопрос снимается вообще. Ну, то есть до этого не доводит.
Да.
Потому что организация ООН, надо сказать, по ряду вопросов на ладан дышит. Ну, авторитет ее снижается. Американцы тщательно и последовательно пренебрегают решениями ООН или обходят решения ООН, сколачивают коалиции по вторжению в другие страны в ней помимо ООН.
Угу.
То есть американцы последовательно роняют авторитет ООН, да, уже, ну, десятилетиями это происходит. Поэтому то, что осталось, из авторитета ООН. Старается не разменивать. Ну, как-то... Поэтому, когда спрашивают кого-то, ребят, что у вас? А у нас будет вето. Ну, да, вообще, давайте не ставить этот вопрос. Но здесь именно американцы протолкнули и именно хотели, чтобы мы наложили вето. Именно хотели. Угу. Это чтобы использовать это пропагандистски.
Все понятно.
То есть у нас был вариант, самый простой. Если бы мы пошли на этот трибунал, нас бы там системно подвергали обструкции. Системно. Позорили и так далее. Если бы мы не пошли, а мы не пойдем, то нас будут системно подвергать обструкции. То есть в любом случае, с точки зрения морального дэмиджа будет ужасно. Любой сценарий наихудший. Но нам играть в этот позор не надо. Ну зачем нам играть? Зачем нам ходить в место, где тебя выпарят? Зачем? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Утро,
это Фрак. Да. Здравствуйте, Фрак. Да, прошу.
Вчера господин Митрохин, во-первых, желал этого позора России, а во-вторых, очень маленький фактик. Ежегодно Соединенные Штаты Америки перечисляют на финансирование Организации Объединенных Наций 25% ее бюджета, $625 миллионов.
Да.
Больше можно ничего не обсуждать.
Ну, почему? Почему?
Ну, потому они что перевезли... на самом деле, кто заказывает музыку, то...
Это правильно, и они сидят там у них, в Америке.
Конечно, это же дома все, это у них домашний камень.
Ну да, но тем не менее, даже до этого случая, даже они старались до вето не доводить. Видите, вот я читаю исследование, которое говорит, что это редкий случай.
Но дело в том, что в те моменты у США и СССР были договоренности паритетные. Сейчас их нет. Сейчас они вытворяют просто, что хотят.
Да, спасибо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, мне понравилось ваша параллель про пионерский лагерь. Действительно, какой-то детский сад происходит, да, когда вот собирается такая вот шобла.
Шобла, есть, да, абсолютно.
Есть фильмы, есть там шапки-прихлебатели, которые
подставляют,
пинки, там плевки. И вот бьют спокойного, тихого, доброго мальчика и... Как показывают.
Давайте предположим, что он не совсем спокойный, нимб у него не висит над головой, да? Просто парня, просто
да,
нормально.
Да, просто
нормально.
Парня одиноко.
А он уже говорит все что угодно. Он говорит, ребята, там обед. Сказали обед. На него. Ты лошара,
да.
Ну, ребят, то есть вас совсем ничего нельзя сказать или сделать, чтобы на тебя не нападали.
Да, но ведь как вот обычно в жизни происходит, да, вот этот парень, в конце концов, его это все достает, он берет палку, да, и раздает всем, в общем-то, тумаков.
Ну,
и тогда они понимают, что с ним связываться не стоит. Мне вот кажется, вот именно так и скоро и произойдет.
Да. Смотрите, Украина в 2001 году завалила наш самолет. Ну, просто, я сейчас не говорю, что мы нет, но они да. Точно, это они признали, это видно было. Наш главком ВВС Карнаухов присутствовал в 2001 году на расстреле русского самолета. Это был торжественный, дружественный расстрел, потому что представители Российской Федерации сидели там же, в штабном блиндаже, смотрели в бинокли. Есть фотографии, как наш главком ВВС смотрит в бинокль красиво. Значит, все это, как идут стрельбы. И в этот же момент валят русский самолет. Украинцы из Крыма. Это в Крыму. Стрельба шла из Крыма. Никакого ООН, никакого трибунала, ничего на свете.
Слушайте, вот вы говорите позор. А может быть, нам стоило бы проигнорировать эту обструкцию и не налагать вето на этот трибунал и как-то вступить в него, пытаться что-то
нельзя,
сказать и доказать?
Нельзя ходить.
Почему?
Вот Владимир сейчас подтвердит. Владимир, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Владимир, место, где вас подвергает системной обструкции. Это место, куда ходить нельзя. Ну и все.
Я бы, Сергей, не был так категоричен.
Прошу вас.
Смотрите, ведь здесь есть нюанс.
Да.
Во-первых, небольшую ремарку по этому самому, по крымскому самолету. Там ситуация была в том, что советская ракета оказалась немножко лучше, чем предполагалось. То есть у нее дальность полета оказалась больше, чем считали. Она ушла за мишень, захватила следующую цель, которая была, частный 154-ка.
Да.
Ну и, к сожалению, произошло то, что произошло.
Абсолютно верно.
Значит, есть некая предыстория, которая, к сожалению, играет против России. Это 1983 год, 1 сентября.
Я знаю.
Понимаете,
да, помните, корейский, да? Корейский самолет, да.
Корейский Боинг,
да.
Министр обороны, все официальные лица,
совершенно
категорически
верно.
Нет, ничего не знаем, ушел в сторону моря. Потом оказалось, что это правда, он действительно ушел в сторону моря, камнем вниз.
Камни вниз, да-да-да, море было внизу потом,
да,
в результате.
Да, было, ушел в сторону моря как-то. Да. Вот. И дальнейшее, и эта ситуация висит, и она висит и там, да, в мозгах людей, в ООН, и она висит и здесь. Мне кажется, что...
Ну вы думаете, Владимир, позвольте, неужели такая длинная память? Неужели такая длинная память? Ну, причем 83-й год...
А завтра заседание.
Владимир, скажите, вот мы сейчас сидим в присутствии Даши. Это молодая женщина, значит, 83-й год вспомнили, пердуны. Ну же, кто там помнит 83-й год? Да никто не помнит.
Есть люди, которые действительно не помнят, а даже не знают, о чем идет речь. А есть люди, которые помнят, что... И они говорят, ну смотрите, это же, ну это система. Они постоянно валят, участвуют в сбитии пассажирских самолетов. Ну вот что на это возразить?
Не
трудно
знаю.
Возражать.
Постоянно.
Приводится отмываться.
А мне трудновато связать.
Да, там тоже сбивают, но не системно. А у нас вот тот завалили, оправдывались, оказалось, вранье.
32 года
здесь
назад.
Здесь что-то опять произошло, опять оправдывается. Раз опять оправдывается, наверное, что-то здесь нечисто. Ну, подождите, тем более сейчас... не хотят трибунала. Да пошли они, пусть будет трибунал. Ведь трибунал же не завтра же начнется. Вот здесь есть некая подмена понятий, по-моему. Трибунал не означает, что не дожидаясь окончания расследования, начинают выводить в наручниках в зал. Суда российских политиков. Ну, не так. Не так.
Не так. Но я считаю, что в место, где тебя не слышат, и где... Во-первых, лучше всего проводить трибунал, если ты сам его проводишь. Ну, ты дирижер. Но в место, где тебя не слышат и подвергают системной обструкции, ходить нельзя. Ну, нельзя.
Сергей, отличная идея. Почему тогда Россия не стала и не сказала, мы предлагаем создать международный трибунал и предлагаем туда включить этих.
Ну, кого от этих? Анголу, Венесуэлу, что ли? Кого?
Обязательно Венесуэлу, обязательно Зимбабве, непременно Тюркс и Кайос. Кому мы там еще заплатили за признание?
Не надо, голословно,
Владимир. Ну, хорошо. Предполагается, что дружеские отношения имели место быть.
Да.
Нет, ну, найдем, друзей найдем.
Друзей найдем. Значит, я считаю, что мы не должны ходить в места, где нас позорят. Вот и все, точка. Ребят, ну, мы же... Давайте так. Если ты совсем ребенок, там, 15 лет тебе, ты неопытен и пытаешься завоевать авторитет в мире, то ты ходишь и в те места, где тебя позорят, ну, там, конечно, огорчаешься, плачешь, там, еще что-то, кусаешься, там, начинаешь драться, начинаешь, там, кричать, еще что-то. Ну, Россия как государство солидное, давнее. Я еще раз, ну, не в 91-м году берет начало Россия, правильно? Мы же понимаем, что даже если от московских князей, то уже века все равно. Россия давнее, серьезное государство. Не надо ходить в места, где тебя не слышат.
Ну, слушайте, если правда за нами, то мы опозориться-то не сможем.
Не надо, мы не знаем, где правда.
Ремарка по поводу сбитого в Крыму, да, самолета. Да. Все-таки одно дело, когда самолет сбит во время учений. Ну, то есть это очевидно какая-то ошибка, понятное дело. Другое дело во время военных каких-то конфликтов, что, собственно, было на Донбассе. Здесь нас подозревают...
В Донбассе. Мы говорим в
Донбассе. Да, в Донбассе.
Так же, как в Кузбассе.
Да. Бассейн.
В бассейне, да. В бассейне.
Собственно, здесь же подозрение, нас подозревают в том, что мы специально это сделали. Да. Мы также подозреваем,
что... Нас подозревают. Нет. Самые жестокие обвинения заключаются, если не слушать украинцев, которые, по счастью, их можно не слушать, потому что они чрезмерны, украинцы не выглядят сколько-нибудь объективными, потому что они чрезмерны. Значит, и если их не слушать, то получается, что нас обвиняют в том, что мы поставили системы вооружения ополченцам такие, которые могли бы, если бы.
Да, ну, соответственно,
мы... Но даже сейчас, Даша, даже самые жестокие обвинители России не могут понять, каким образом, даже если этот БУК находился в руках ополченцев, то каким образом он стрелял наобум Лазаря, послюнявив палец, без системы наведения? Вот системы наведения не было.
Это понятно.
Не было. Был только якобы... Самые жестокие обвинители говорят, у вас был там БУК на вашей территории. Да, говорят, хорошо, но БУК сопровождается группой автомобилей, по крайней мере...
Во-первых, автомобилей, во-вторых, специалистов, и в-третьих...
Ну, и группой автомобилей, которые следят за целью. То есть нельзя просто пустить ракету случайно, вот сейчас мы с тобой взяли, вышли сейчас, на секундочку, там, заодно купили пиццу, и пустили ракету. И пустили ракету. И она такая пошла, такая, и на 11 километров кого-то срезала. Ну, это так не бывает. То есть, скорее всего, эта ракета полетает, да и упадет. Ну, а куда ей деваться, правильно? Значит, вот и все. А тут получается, что они без системы наведения, без ничего, просто завладев буком, лупят в небо. Даже самые жестокие обвинители не обвиняют нас в том, что там все было с системой наведения. Понимаешь? Так что все равно это фантастично.
Тем не менее, катастрофа там, в рамках учения и в рамках какого-то военного конфликта — это разные обстоятельства.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас высказаться. Я вижу, что вы в первый раз звоните. Стоит ли ходить в подобные трибуналы?
Я не поэтому, по поводу Боинга, который на Дальнем Востоке в 83-м году. Его сбили самолетом, его хотели посадить, он не садился, вот и сбили.
Я должен сказать, что я не очень хорошо помню эту историю. Я так больше помню от рассказа родителей. И мне тяжеловато вспоминать все, что было до Куликового поля. Я уже с Куликового поля хорошо помню, а до Куликового поля, может быть, не очень хорошо помню. Здесь помню, здесь не помню. Понимаешь? Ну, Боинг. И к нему подходил истребитель, делал знаки, он шел в режиме молчания, тот Боинг. Перед этим 707-й, он мог спутать, по-моему, это был 707-й, я сейчас не помню, с разведчиком. Перед этим видели американского разведчика, сделанного из Боинга. Боинг, вообще говоря, может быть, кто-то мало это понимает, но Боинг — это военное предприятие. Это ВПК. Угу. Боинг — это ВПК. Они делают...
Есть военные, а есть пассажирские.
Ну, в смысле, основное их предназначение военное. Вот, и это военная организация. Но они делают гражданские самолеты. Ну, молодцы там, да? Значит, поэтому Боинг подходил, такой же 707-й, значит, который был разведчик. Они, разведчики, они могут и окрашены быть по-разному и прочее-прочее, да. Наши подошли, режим молчания, никто не отвечает, ничего не понятно. Вот там показали крыльями, махнули, то все, да и срубили. Угу. Да и срубили. И, кстати говоря, летчика наградили, по-моему. Летчика наградили, потому что молодец, пилот гений, все, молодец. Все. Так что, извините, тут тоже провокационные действия какие-то. И главное, давайте вот что скажем. Главное вот что, Даша. Вот тогда корейский «Боинг» 83-го года срубили по причине слабой коммуникации. То есть, если бы у нас с Кореей была бы серьезная коммуникация, абсолютно серьезные военные, дипломатические отношения, политические отношения с Сеулом, если бы у нас были абсолютно серьезная вовлеченность в общепланетарные дела с Америкой тогда, если бы у нас была система координации общая, то трагедии бы не случилось в 83-м году.
Безусловно, но это все не оправдывает. Трагедию в 83-м, ни в Крыму,
ничего не оправдывает. Ничего не оправдывает. Ты не представляешь?
Нет, просто мне пишут, что во время войны сбитый самолет – это ошибка, а во время учения – это преступление. Это преступление все-таки в обоих случаях, как мне кажется.
Ну да. Ну давай все-таки завершая, скажем простую вещь, что недостаток коммуникации – а что ведет к трагедиям? Недостаток коммуникации, недостаток вовлеченности, недостаток связей между странами мира ведет к подобным трагедиям. В частности, да? И мы скажем сейчас. Нас сейчас отрезают от связей с миром, искусственно отрезают, а следовательно провоцируют в сущности новые трагедии. Снова провоцируют. Значит, а кто автор этого провоцирования? Ответ: Соединенные Штаты Америки.
Обзор прессы.
У следствия по делу об убийстве Бориса Немцова оборвались сразу несколько перспективных направлений работы. Одна из биологических экспертиз указала на отсутствие следов обвиняемых в машине, которой пользовались киллеры, а другая не подтвердила их участие в тренировочных стрельбах, которые проходили в подмосковном лесу незадолго до убийства. Закончились безрезультатные попытки сыщиков заставить разыскиваемого Руслана Геремеева явиться к следствию, оказав давление на его родственников. Все те, кто мог бы дать обличающие эту семью показания, на сотрудничество с правоохранителями не пошли. Читайте сегодня об этом в «Коммерсанте». Россия заблокировала трибунал по малазийскому «Боинг». Это также статья в «Коммерсанте». Фрагмент крыла авиалайнера, найденный на берегу французского острова в Индийском океане, может принадлежать малазийскому Боингу, пропавшему в марте прошлого года при загадочных обстоятельствах. Об этом заявили представители авиационных властей США, изучившие фотографию этого предмета. Они определили, что фрагмент, выброшенный на берег океанскими волнами, похож на закрылок, который используется на самолетах Боинг 777. Самолет именно этой модели выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин, когда неожиданно и бесследно пропал. На борту было 239 человек. Сердюков вернулся в бизнес. Это статья на сайте газеты.ру. Экс-министр обороны Анатолий Сердюков вернулся в бизнес и стал владельцем двух квартир в доме в Молочном переулке, где в ожидании суда за многомиллионные хищения жила его протеже Евгения Васильева. Ранее апартаменты принадлежали его родной сестре Галине Пузиковой. Газета.ру исследовала новый бизнес бывшего министра и его родственников. Начинающий фермер в Курской области пообещала сжечь весь урожай от отчаяния и записала обращение к Путину. Это статья на сайте News.ru.com. Студентка и фермер из Курской области Анастасия Долгополова записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, отчаявшись искать помощи от местных властей. В нем девушка, решившая заняться сельским хозяйством, чтобы помочь своей стране после введенных Западом санкций, пообещала сжечь весь урожай из-за отсутствия государственной поддержки. По ее словам, она неоднократно обращалась в различные учреждения, банки, пыталась получить государственную поддержку начинающим фермерам. Девушка рассказывает, что после того, как она попала на прием к губернатору Курской области, тот дал указание главе района и начальнику аграрно-промышленного комплекса выделить ей землю, отдать в распоряжение бесхозные склады. Однако указ главы региона, на исполнение которого был отведен целый месяц, подчиненными губернатора не был исполнен. Более того, по словам девушки, бесхозные склады, которые местные чиновники предлагали ей за 1 миллион рублей, сгорели через 3 дня после распоряжения губернатора, а металлоконструкция была распилена и продана на лом. 9.37, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Слушай, давай про эту девушку-фермера поговорим прямо.
Да.
А? Давайте, вот девушка-фермер. Она студентка, она такая упорная, вот как бывают, знаешь, бывают такие упрямые люди, вот она такой упрямый человек.
Принципиальный.
Знаешь, да, она упрямый человек, она говорит, если написано, значит, должно делаться. Если сказано, то должно быть делаться. Есть такие ребята, которые, вот карте место.
Целеустремленные.
Да. Сережа, опуститесь на землю. Следственный комитет попросили возбудить уголовное дело против Чубайса. Мне кажется, ежеминутно Следственный комитет просит возбудить уголовное дело против Чубайса. Вы думаете, что Чубайс нужен сейчас в тюрьме или нет? Подождите, ну дайте, вот прежде чем фермер, я просто вас спрошу. Хорошо, это короткая тема. Позвоните нам по поводу Чубайса. Леонид, который написал, нет, не Леонид. Этот самый. Эснегр. Шерп, который Шерп, и он же Эснегр. Позвоните, пожалуйста, нам по поводу Чубайса. Я вам объясню следующее. Сейчас Чубайс нафиг никому не нужен.
Уже давно.
Нет, он нужен. Он хороший резерв. Но я думаю, он хороший резерв на настоящий кризис. Чубайс стоит хорошей войны. Чубайс стоит хорошей войны.
Да, поясните, пожалуйста.
Но не сейчас. Ну, сейчас он не нужен абсолютно.
В каком смысле он резерв?
Здравствуйте, это вы, Шерп, да?
Нет, я по поводу сельского хозяйства.
Не, простите, я хотел по поводу Чубайса. Значит, по поводу Чубайса. Мои соображения таковы, если хотите. Значит, Чубайса, посадка Чубайса, и любые репрессии в адрес Чубайса, серьезные репрессии, связанные с картинными какими-то телевизионными вещами. Чубайс, влекомый специальными людьми, там, в СИНом, в наручниках, вот это все. Это все прекрасно, но это нужно использовать под выборы. Почему сейчас? Непонятно. В 2015 году это абсурд. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Я считаю, что...
Я хотел по поводу чего?
Ну вот прошу вас, выскажитесь. Почему вы думаете, что его сейчас начнут преследовать? Я считаю, что нет.
Я считаю тоже, что его не сейчас преследовать. Пока не ввели статью о конфискации имущества, нам не следует его преследовать.
Нет. Его будут... Если бы я преследовал Чубайса, я вам говорю о некой книге, которую я писал бы о преследовании Чубайса, я бы написал, что его начали преследовать перед выборами. Потому что это вкусняшка, которая стоит хорошей войны. Чубайс...
Согласен.
Конечно, ну о чем говорить? Вспомните 2003 год. Я просто так. Вспомните 2003 год. Значит, в сентябре господин Грызлов, который куда-то пропал, и мне без него скучно, известный футболист, господин Грызлов, значит, объявляет о том, что в Министерстве внутренних дел открыты оборотни в погонах. Оборотни в погонах. Ну, ты не помнишь этого, нет?
Ну, смутно. Смутно, да.
2003 год. Ну, видишь, это же было 12 лет назад. И все. Ну вот, и у тебя другое было в голове. Небось, ты напевала какие-то песни.
Возможно.
Ходила за ручку. Там все. Слушай, значит, а этот говорит, оборотни в погонах. Мы с невероятным удивлением это узнали. И на этих оборотнях 2003 год совершенно спокойно вкатился в декабрь и избрал правильную думу.
Так, может быть, это делается сейчас для, для затравочки, чтобы это не выглядело...
Если
так...
выборы да. В Думу на фоне кризиса какого-нибудь уже, а тогда не было, кстати говоря, такого уж большого кризиса, наоборот. Значит, если выборы в Думу в сентябре 2016 года, то Чубайса надо тащить в наручниках в мае.
Это будет слишком очевидно, а так
ничего
вот,
не надо,
а так
ничего
периодические
не надо,
затравки...
зачем ты думаешь, зачем ты наделяешь наш народ хитростью и аналитизмом? Наш народ склонен к синтетизму, а не к аналитизму, к синтетике, к синтезу, а не к анализу. Значит, не надо, ты думаешь, что наш народ подобен дитя, он считает, что то, что он спал после обеда, это было вчера, значит. Если он поспал после обеда, он просыпается и говорит, мама...
Правда, иногда так кажется, да.
Ну, конечно, милая. Она говорит, мама, ты вчера обещала сладкого. Она говорит, когда вчера? Ну, вот мы же, вчера. Она говорит, так это было перед тем, как ты лег спать, сыночек, в обед. Он говорит... Да? Ну, я не знал. То есть народ, в принципе, не знает, это было вчера или позавчера, или вообще где-нибудь. Народу подшивается память мгновенно, любая память. Народу можно подшить память, что он враг этой страны, а потом можно подшить память, что он друг этой страны. Это все пофиг, это делается, знаешь, дай мне 6 недель, я тебе подошью народу любую память. А дай мне 6 месяцев...
Перевернете сознание.
Я переверну народ просто вспять и выверну наизнанку. Абсолютно не проблема. Абсолютно не проблема. Поэтому Чубайс хороший ресурс под выборы. Когда будет, если и когда. Я бы писал книгу. Внимание, я сейчас не хочу отвечать в суде, да? Я просто говорю, я бы писал книгу про выборы. И, например, были бы выборы. И, например, было бы очень плохо, экономически плохо. И, например, уже бы сидели на горбатом мосту какие-то шахтеры и стучали касками, как бывало, что это было в 90-е. Сидели там шахтеры и стучали касками, да? Сидели бы еще кто-то. Там и сям голодали бы сотрудники скорой помощи. Там и сям не выходили бы на работу учителя, или они манифестировали бы постоянно. Но сейчас уже в связи с веянием времени они выкладывали бы в YouTube сотни роликов там и так далее. Понимаешь?
Да. Значит,
и в этот момент я бы повязал Чубайса. В этот момент аккуратненько.
В тот момент.
Нет, я бы сказал, рыжий! Твой выход, рыжий, на выход, не, на выход, на выход, пошел.
В тот момент Чубайс был активной политической фигурой, публичной, он был на слуху, был на виду, и поэтому очень легко было его подставить, как
дисциплинированный,
крайнего.
Дисциплинированный.
А сейчас где Чубайс? И почему он вдруг в 2016 году будет виноват в том, что все так плохо?
Неважно, обнаружится, что он перешел не по зебре улицу. Вот шел и не по зебре прошел, презирая закон и установление, и приличие. Значит, я тебе объясню, почему. Потому что самый дисциплинированный электорат – это старушка. Русская демократичная бабушка.
Бабушка.
Бабушкас ненавидят Чубайса. Ну, не демократичная бабушка, а патриотичная бабушка.
Новая патриотичная бабушка.
Нью патриотичная бабушка ненавидит Олд Чубайс. Все, понятно? Redhead, рыжий.
Да.
Все. Значит, она его ненавидит. Она же и ходит на выборы. Она же и ходит. Такая, как ты, во время выборов будет где-нибудь во Вьетнаме на массаже лежать. Понятно?
Да.
А бабушка...
В ватнике.
А бабушка, неважно в чем, она может быть и в балоневом плаще. Каком-нибудь шикарном, в этот момент, в сентябре.
Нет, ватник как символ, я имею
в виду. Да, нет, мне не нравится этот символ, потому что мне кажется, что это вражеский символ. Ну, так вот, она будет в балоневом плаще, она пойдет в сентябре, совершенно спокойно, ей бы и повязать Чубайса. И в пытошную, и все это снять на телевидении, как ему вырывают ногти,
Вы же сами только что говорили про память, которая меняется память. За 6 недель.
Совершенно
чтобы
верно.
Бабушка вспомнила, кто такой Чубайс.
А я тебе скажу, нет, неправда. Неправда. Есть Аркадий Мамонтов. Расскажет, абсолютно. Расскажет, НТВ расскажет сначала. Россия, почти не НТВ. Россия расскажет о том, что злодеяния Чубайса, собственно, и привели нас к тому, что мы плохо чистим зубы. Например, ну, не до конца хорошо все-таки, правильно? Надо 2 минуты, а мы меньше, все-таки торопимся. Вот, все это из-за Чубайса. Все это будет сделано серией разоблачительных фильмов, который оказался агентом ЦРУ, Моссада и всего на свете. Правильно? Это в мае дело. Ну, если бы я писал книгу, где выборы в сентябре, я бы в мае... дальше. Немедленный стремительный арест. Стремительный арест. И на неделе, если бы я писал книгу, то у меня выборы были бы 14 сентября. Ну, например, я говорю. Ну, я не знаю. Может быть. А можно посмотреть сейчас? Я сейчас посмотрю. Значит, у меня выборы были бы... Сейчас я скажу, когда. У меня выборы были бы в сентябре эдак числа... Ну, вот они с Сандой. 11, 18, 25. У меня были бы 11 сентября выборы. И я бы, знаешь, когда? 8 сентября, за 3 дня до выборов, я бы дал интервью Чубайса, где он раскаивается. И говорит, что родину предал. Русский народ всегда ненавидел. Всегда ненавидел. Ну, сейчас одумался. Ну, еще, конечно, не до конца, да? Родину предал. На самом деле, получал, конечно, за это свои 30 серебряников. Но это были гиганты. 30 миллиардов каждый раз. Когда продаст родину, 30 миллиардов долларов сразу. Раз, на. Все. Собрал таких 10. 300 миллиардов. Не знаю, почему. Неважно. Для телевидения сгодится. Понятно? И у меня бы 11-го выборы прошли бы с посвистом. Понятно?
Да.
Потом бы Чубайс поехал, например, можно с Чубайсом даже договориться. Я тебе объясню, как. Можно купить ему из группы Сейшельских островов какой-то остров. Неплохой. Хороший остров. Или вот Кампучию, где Полонский оставил остров.
А, да, да.
Да. Значит, мы покупаем Чубайсу остров. Где он живет. В окружении заботами и чаяния там, я знаю, своей этой Дуни.
Супруги.
Дуни. Совершенно верно. Дуняша. Она такая, ага. Значит, и мы его вызываем время от времени. Мы говорим, Толь, надо подъехать. Он говорит, братцы, а же, а как? А мы говорим, ну сейчас. И гримом, синяки какие-то, да. Знаешь, какие-то плоды долгие, вина. И чтобы он появлялся с Библией в руке, с Библией, что, ну, пошел, одумался, читает Библию. И его может рядом поп какой-то вести, такой, ну, тоже с Мосфильма, неважно. Можно живого взять, можно с Мосфильма, значит, какого-то. И он идет и кается. Он покаялся, потом выборы президента, опять покаялся снова. Я считаю, что Чубайс — это гигантский резерв нации. Мы не можем истратить его в 2015 году. Ну, согласись, это глупо.
Ну, наверное, не знаю.
Ну, ребят, ну, хорошо. Кто со мной согласен? 7373948. Когда, наконец, посадят Чубайса? Скажите, пожалуйста. Посадят ли Чубайса перед выборами? Вот давайте проголосуем, кстати говоря. Посадят ли Чубайса перед выборами, как предвыборный ресурс? Не сейчас. Не сейчас, а посадят ли Чубайса перед выборами, как предвыборный ресурс? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я бы, если бы я прогнозировал, ну, в смысле, если бы я занимался организацией выборов, абсолютно точно посадил бы его за 3 месяца перед выборами.
Так вы же сейчас не посадят.
Нет.
Вот
почему?
Там...
Сейчас не надо.
Нет, а новость нужна.
Ты понимаешь простую вещь. Сейчас я откроют вот... уголовное дело. Ты пойми, откроют уголовное дело, он свалит в свой Израиль какой-нибудь. И все, и будет сидеть в Израиле.
Не откроют.
Ага.
Нет.
Кого не попадя, пускают в Израиль. Нет.
Это просто инфоповод, не знаю. Это,
нет.
Это затравка.
Его надо брать теплым. На трапе самолета, потому что иначе он свалит. На трапе, ОМОНом. Хопа, в мае месяце следующего года. Ну, зачем-то. Значит, Чубайс будет арестован как предвыборный ресурс. 134-21-35. Нет, не будет арестован. 134-21-36. На самом деле это голосование, если вам угодно. Это голосование о цене на нефть. Ты понимаешь, что мы сейчас голосуем о цене на нефть?
Нет.
Понятно, что если нефть будет низкая, то придется сажать Чубайса. Если нефть будет более-менее приличная, то Чубайса можно не сажать. Это очевидно. Значит, фактически, будет ли посажен Чубайс, вопрос, будет ли посажен Чубайс, эквивалентен с некоторых точек зрения вопросу, будет ли высокая цена на нефть. Если нефть упадет на 30, то что останется, кроме как посадить Чубайса? Ну, а что, извини, ну, а что еще делать? Хорошо.
Пора ему вязать себе носки.
Ну, Дуня, нет, Дуня. Почему да. Дуня? А я знаю, он себя запустил. Ты знаешь, как он себя запустил? Ты видела его в интервью?
Да, видела.
Он чудовищен. У него мохнатые уши, с ушей растут эти рыжие...
Я так не вглядывалась, честно говоря.
Он его посадили на, контровике. На контровике, да. Контровик высвечивал его уши. Эти уши были мохнатые. Знаешь, какие-то игольчато-рыжие мохнатые, омерзительные какие-то. Все это было на нем как-то не клёписто, странно, какая-то рубашка, все было как-то полумятое, как будто он не переоделся в студию, а прям в этой одежде целый день проездил всюду. Когда одежда была такая, надетая рано утром, и с тех пор изжеванная, измятая, обсосанная какими-то телятами, козлятами и так далее. Понимаешь, как это все ужасное такое. Видно, что он готовит, он опускается на дно общества, судя по одежде, он опускается на дно, и по ухоженности. Он опускается на дно общества специально, чтобы потом в тюрьме не привыкать, а чтобы он уже был привычный. Итак, Чубайса посадят. У меня 25-75, мы останавливаем это голосование. 25%. Он будет использован как предвыборный ресурс, его посадят перед выборами. Если нефть будет низкая, внимание, вы же понимаете, что это так? Если нефть будет высокая, пожалуйста, пусть гуляет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Максимбек. Да. Мне кажется, что надо сделать, ну, типа, взять Коха, например, его тоже все не любят.
Коха.
Он много чего про Россию наговорил.
Да, ну, он наговорил давно. Вот Коху надо дать выйти на пару каналов русских телевидения.
Повторить всю
ненависть к русскому народу Коха
вот
выплеснуть.
Аккуратно, на мягких лапах, все, как бы, все будет подводиться к тому, конечно, что, ну, в мае уже все набрали полный компромат, надо брать рыбу.
Абсолютно. Конечно, надо возобновить. Да, а скажите, моя идея с тем, чтобы купить ему остров какой-нибудь в Сейшельской гряде?
Ну, думаю, вот этот Полонского, может быть, государство выкупит как такой.
Конечно, такой, конечно, он там жил.
Кстати, спасибо, еще одного того самого мотоциклиста срубили, вот я проезжал на Алексеевской, на проспекте Мира. Лежит, голову поднимает, но, видимо, встать не может. Так что вот буквально 10 минут назад.
Спасибо большое. Один мотоциклист сегодня, видимо, не убит, потому что была скорая помощь перед Волоколамкой на внешнем МКАДе, и второго только что срубили на Алексеевской. Голову поднимает, встать не может. Видимо, скорая помощь скоро будет, и все это такое на Алексеевской. И, вероятно, также возникнет пробка. 7373948. Чубайс как предвыборный ресурс. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Дмитрий, Москва. Большое спасибо за шикарное радио.
Да спасибо, я сейчас не про это.
Ну, смотрите, вообще с посадкой Чубайса идея шикарная.
Ну, конечно.
Все хорошо, но действительно без сделки, ну, не обойтись с ним. Человек продуманный, тем более человек системы. И вряд ли у него нет своих засланных казачков, которые ему точно скажут, иди не час, когда его будут брать, и что на него там решит.
Конечно.
Уж не попадется он, как Ходорковский. Так.
Ходорковский грубо бравировал. Нет, он, жуируя безнаказанностью, Ходорковский бравировал и манкировал.
Чубайс не такой. Он, и если действительно будет иметь место посадка какая-нибудь громкая, то значит островок-то точно будет у него.
Какой-то, конечно.
И выйдет он там где-нибудь по УДО, а может быть вообще просто исчезнет.
Нет, он просто будет приезжать на съемки.
Бизнесмены отдыхали же.
Зачем же? Он может приезжать на съемки.
Да, да, да.
Томимый судьбой весь, конечно. Слушай, мы же с вами видим, как сколь прекрасны голливудские артисты, мы видим, сколько они прекрасные и витаминные, а потом на съемках видим их в застенках, на них мочится охранник в тюремной. Они в синяках, все в рубищах каких-то, гнойные язвы.
Вы что, правы, как...
Это же все грим, товарищи, это делается очень легко, а?
Нет, все-таки вот образ во всем виноватого Чубайса, он в себя уже, по-моему, изжил.
Изжил, давно.
Понимаете, бородатый причем.
Значит, надо придумать новое преступление. Причем это преступление будет кричащее. Вот сейчас, вот все, фактически сейчас. Оказывается, он участвовал, например, в организации эмбарго против России. И все. Что за проблема?
Нам нужно свежее мясо, понимаете? Свежее мясо.
Нет свежего мяса. Мамочка, я тебе скажу почему. Нет фактурных мужчин. Их не стало. Не стало фактурных злодеев. И я много раз об этом говорил и повторю. Проблема современности в измельчании злодея. Понимаешь, вот подумай об этом. Когда настоящий сатана в Средневековье, людям является постоянно настоящий сатана. Он приходит к ним днем и ночью, он их искушает, он их бесит, он, наоборот. И там они его оборяют, как мы знаем из житий всевозможных. Они оборяют сатану. Угу. Сегодня сатана никому не является. В этом проблема. Это огромная, гигантская проблема. Злодейство измельчало. Злодейство достигло блошиного какого-то совершенно микробного уровня. Поэтому, когда ты скажешь, кто самый главный злодей? Оказывается, нет. Ну, нет.
Как же США?
Нет, США, конечно. Ну, США-то да. Но США – это old school. Это старая школа злодейства.
Ну, вот и Чубайс тоже.
Дай мне новое, дай мне новое. Обама не злодей. Обама – нелепость. Дай мне настоящего
США
злодея.
Скорее как...
Настоящего так... злодея. Да. Джордж Буш-младший, нелепость Джорджая. Старший Буш.
Нет.
Действительно злодей.
Дьявол США, он в тени. Он, конечно, не,
нет,
сказать, ну, нет, не первое создание, лицо.
Нет, нет, отсутствие первостатейного злодейства есть главная проблема современности. Мы не можем оттачивать добродетель, не представ перед лицом. Абсолютно. Как ты можешь оттачивать добродетель? Вот зачем ты хорошая? Mm-hmm. Зачем ты хорошая? Чтобы мама хвалила? Нет. Ты должна быть хорошей, потому что иначе гибель и падение в омут. Понимаешь, какой-то страшный ему омут, где ты превратишься в русалку. Понимаешь? То есть ты должна противостоять злу, сатане, постоянно видеть его лик, постоянно слышать его дыхание. Понимаешь? А его нет. Нет его. Поэтому, когда ты мне говоришь, Чубайс слишком слабая фигура, я тебя спрашиваю, назови мне сильную. Кто, кроме Тимати? Кто? Ну, скажите мне, пожалуйста, кто сильная фигура? Где?
Ну, была вот фигура Сердюкова там пару лет назад. Ну, видите, как...
Сердюков хомяк! Сердюков не такой злодей. Злодей нужен с вызовом. Не тот, кто тырит. Не тот, кто тырит
у
тебя.
По молочным переулкам.
В том-то и дело. Сердюков тырит по молочным переулкам. А нам нужен злодей, который в лицо нагло оскорбляет. Оскорбляет самое добродетель. Вот что он должен оскорблять. Самое существо приличной жизни.
Вот вы, кстати, спрашивали по поводу лица американского злодея, назвавший Россию, вот мы хотели обсудить с вами.
Назвавший Россию главной угрозой генерал, возглавит штабное объединение США. Такой вид у него, если честно, хорошего такого техника какого-то, техника, авиационного техника. Вот такой парень мог бы крутить болты где-нибудь, готовя самолет к полету. Ну, серьезно, сейчас еще минуту. Понимаешь, вот же в чем проблема. И все.
Да.
Поэтому только проблемы, только злодеи прошлого, и дальше. А герои? Что, кто главный герой современного российского общества? Можно я тебя спрошу?
Можно, я не буду отвечать.
А я знаю, Сталин. То есть мы живем с трупами. Трупы наши главные герои. Внимание, трупы наши главные герои.
Это нормально, ладно.
Это ненормально. Мы живем с трупами, и трупы наши главные герои. Полутрупы наши главные злодеи. Полутрупы наши главные злодеи. Понимаешь? Мы продолжаем бороться с Гитлером. Вчера ехала пердушка, значит, какая-то машина, сейчас не помню, по-моему, «Опель» какой-то, издание 1978 года передо мной, пердушка, значит, и там было написано «Спасибо деду за победу», конечно, и я понял, что человек борется с Гитлером, а не со мной.
Трофейный автомобиль.
Сначала я думал, что этот человек борется со мной, потому что он ехал 45 км в час на трассе, где надо держать 90, а обогнать его я не мог. Но в конце я понял, что я ошибался. Это достойнейший, лучший из нас, понимаешь? Он, на самом деле, он боролся с Гитлером. Понимаешь? Вот же в чем дело. Ну, а ты спишь.
Подъем. В движении.
Движение. У нас много проблем сегодня в движении, потому что, видно, раздышался город. И, пожалуйста, полетели все как идиоты. Значит, на Алексеевской... Метро Алексеевское. Срубили байкера. Это вот, наверное, минут 15-20 назад. Левый ряд, средний ряд, ДТП. Сбили мотоциклиста, читаю я в Яндексе. Но об этом нам 10 минут назад сообщил наш слушатель. Значит, байкер сбит у метро Алексеевское на проспекте Мира. Кроме того, байкер был сбит около Волоколамки на внешнем МКАДе. И там, ну, там скорая, и это вот все уже было часа. Где-то час 20 назад байки разбили у Волоколамки. Не знаю, что, какие там следственные действия или что, потому что есть пострадавший. И кроме этого, две фуры легли вот где-то на 8, где-то на 8 по циферблату легли две фуры перед Киевкой, перед Ленинским, на внутреннем МКАДе. И остался там один ряд, то ли полряда, и вся эта канитель стоит теперь с 5 до 8 по циферблату на внутреннем КАЗе. Договорились? Помните об этом. Да, текстильщики ужасные, и там полно... К тому же, что там ремонт обычно, в среднем ряду на текстилях мадам притерла байкера. Или наоборот, байкер притер мадам, стоят, разбираются. Это в текстилях. Скорость там в результате всего этого дивного происшествия достигла 3 км в час. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, 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 Сережа, все деньги на рожа.
Десять часов пять минут, четверг, 30 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Слышишь, у меня какой-то апологет пишет. Даренко, ну как же можно любить Россию, не будучи агрегированным, присоединившимся к смыслу ее существования, к православию? Вот кто сатана. Даренко, который не православен, пишет мне Арбат Реал. Арбат, спасибо вам огромное за это длинное послание. Я обдумывал его во время новостей. Я подумал, что, на самом деле, каждый неправославный арбатриал должен вызывать у вас трепетную любовь, потому что один из заветов вашей прекрасной церкви – это распространение веры. И вам сказано нести веру. Это ваша обязанность прямая. И вот представьте себе ситуацию, когда, например, 7 миллиардов человек православными становятся. И вести веру им же некуда. Нет, некуда. Только на сирену Титана остается. Марс, сирена Титана.
Туда, куда-то, да.
Да. Обратите внимание, Арбат Реал. И тогда вы попадаете в тупик. Это тупик абсолютно тяжелый. То есть вы должны нести веру, а нести некому. Опаньки. Значит, поэтому я ваш ресурс. Вы должны смотреть на меня с трепетом, любовью, вниманием, заботой и склонять на свою сторону. Склонять на свою сторону. Склоните меня, Арбат Реал. Сагитируйте, обратите меня. Обратите. Крестите меня, наконец. Понимаете, я же не крещеный. Понимаете, вы должны смотреть на меня как на ресурс, а вы смотрите на меня как на врага. Это связано с вашими заблуждениями и с гордыней, как мне представляете. С гордыней. Самый наипаскуднейший. Вместо того, чтобы обращать меня, вы меня пытаетесь поддеть. Какая грязь. Хорошо, давайте говорить про эту девушку. Меня спрашивают, а кто настучал на группу чеченок, которые обували исламских вербовщиков? Смотри, ну, эта история интересная. Кто настучал?
Расскажите.
Смотрите, есть три девушки из Чечни. Я хотел бы познакомиться с этими доблестными, прекрасными девушками. Они просили денег за то, что они присоединятся к исламскому государству, террористическому, как мы хорошо знаем. Значит, они просили денег. Они выходили на сайты и говорили, что им нужно для перелета в Сирию бабло, ну, деньжат. Ну, небольшая сумма, конечно, ну, 30 тысяч хотя бы. Ну, там надо паранжу купить, там всякую фигню, несколько гранат и билет. Правильно? Ну, что человеку нужно? Граната и трамвайный билет. Значит, они говорят... А эти исламские государства, исламские государственники, я бы сказал, исламские государственники, они террористические, безусловно, они им направляли эти искомые 30 тысяч. Ну да, что-то $500, ты, Господи, помил. Правильно?
Почта или как?
Каждая из трех девушек. Нет, я по перевод, конечно. Или на мобильник кидали. Они говорят, исламский государственник, кинь мне на мобильный $500. Ну что тебе жалко, ну что ты как это, дрянь какая-то себе ведешь? Мы что, евреи? Что вы все денег жалеете? Мы же не евреи, кончайте. И все. Те им кидали по 500. А они тотчас закрывали аккаунт. Снова образовывали аккаунт добродетельной исламской девушки. Снова выкачивали бы денежки.
Молодцы какие.
Ну, конечно, абсолютно. Понимаешь, они перекачивали в страну, я бы сказал, в Россию, они перекачивали деньги, преступно нажитые, и обращали их на строительство детских домов, детских садиков, школ, на зарплату учителей. Вы на что? Они на хорошее на что-то пускали их, правильно? Смотрите. После установления контакта, девушки говорили, что у них хватает денег на перелет в Сирию, когда электронные кошельки наполнялись необходимой суммой, они удаляли аккаунты. Но в настоящее время российское государство, обращаю внимание, не исламское, а российское, ведет против них следствие, уголовное преследование.
Потому что не надо нам вот этих грязных денег.
Ну, это очень странно, очень странно. Это чистоплюйство, понимаешь?
Да, брезгливость.
Это чистоплюйство в стиле аббатства Даунтон просто. Какое-то, я бы сказал. Ну, что это? А кто на них настучал? Значит, кто слил чеченок? Их слило наверняка исламское государство.
Конечно,
террористы слили их ФСБ. Ну, что это такое? Алло, здрасте.
А, Сергей Дарья, здравствуйте.
Полковник, доброе утро. Ну, медаль дать, медаль этим девочкам, медаль дать.
Ну, я тоже так думаю. Вы знаете, я вот следователем, вы же знаете, я проработал следователем четверть века.
Да.
И я думаю, ну да, ущерб причинен, да, ну, допустим, причинен ущерб иностранному государству. Но кто заявитель, ребята?
Да вот в том-то и дело.
Это раз, да. Во-вторых, как доказывается этот ущерб? Я не думаю, что, значит, были переводы какие-то там, ну, допустим, какой-нибудь там Марифат или там, неважно кому, с описания там денежные средства да. на переезд в Сирию и присоединение, то есть или там, допустим, в исламское государство и в Ирак с присоединением к ИГИЛу.
Да.
Я думаю, что там были какие-нибудь, ну, там или спонсорская помощь, или еще что-то такое. Ну, как правило, обычно такие вещи прячут под более или менее вполне себе это легальными.
Ну хорошо, а за что их могут присоединить? А я вам скажу за что. Их могли наши органы подцепить на том, что они системно выходили на сайты террористические.
Ну и что?
Ну, как бы нет, и там...
Ну, Сергей, ну минуточку. Мы с вами, да, занимаемся аналитикой, да?
Да.
Или мы просто изучаем там какие-нибудь там, ну, допустим, радикальный ислам исключительно для того, чтобы...
Написать знать, докторскую.
Да. И объяснять, значит, правильным исламистам, да. что они правильные, а радикальные, что они неправильные,
ну,
да?
Ну да,
ну так, естественно, врага-то надо знать.
Ну, нет, нас ну, пригласят.
Мы
нас
изучаем вами... врага, а заодно причиняем им ущерб, потому
нет,
что ИГИЛ – это радикальный ислам, никто с этим не спорит.
ИГИЛа да? больше нет с апреля, они называются просто исламское государство.
Ну, не суть важно, да?
Слушайте, хотел...
Я имею в виду, в любом случае, они являются как бы, ну, теми, кто подрывает устои вот такого вот правильного
Но
ислама.
Нас бы с вами пригласили. Вот я говорю, мы бы с вами часто фигурировали бы на радикальных исламских форумах,
Нас и бы пригласили... вы бы их развалили махом с вами, нет, вдвоем, легко нас бы... и непринужденно.
Нас бы нет. Я думаю, что я погряз бы в гедонизме, завел бы 12 жен и все такое, нет. И меня,
а там 4
нет.
разрешено.
Не важно, а наложницы? А наложницы? Наложницы. А что наложницы? А что наложницы ко мне, я считаю, за честь любая сочтет? Слушайте, подождите.
Ну, логично. Я нет, бы... без вопросов.
Да, я бы предался неге и развалил бы...
Опять возникает. Я хотел вам, кстати говоря, позвонить, предложить, обсудить эту тему, да? Потому что у меня вопрос возникает. Ребят, а кто заявитель?
А я вам скажу, вот 72-й считает, что это были подставные исламские господарцы.
А как же тогда против них возбуждать?
Они были ФСБшники, Я вам объясню, они были ФСБшники, подставные, ну, да. они кидали по $500 девушкам. И каждый раз чувствовали, что их кинули, что можно было эти деньги пропить. И, в результате,
ну, да.
и в результате их накрыли. И в результате их накрыли. Понимаете, да? Значит, чеченки, разумеется, общались... В общем, 72-й, поздравляю. Это, правда, гениальная мысль. Чеченки, разумеется, общались с подставными представителями исламского государства. Террористического. Наши силовики бесятся, что их кинули. Они нашу ГБ в итоге развели на бабки, 53-й говорит. А в чем же мошенничество? Да, конечно, наверное, да, это прекрасная идея. Прекрасный сценарий. Они выходили в радикальные исламские центры.
Да.
А там, чтобы их быстренько зацепить, значит, были всевозможные бирюлевские люди, которые назывались там Махмудами, Саидами и прочими, значит, такими всякими. Ну, да. Вот. И, а эти Махмуды и Саиды им предлагали пополнить ряды секс-джихада.
Угу.
Исламские девушки целомудренно соглашались. Значит, ну, целомудренно. Целомудренно, конечно. Значит, и именно... Просили $500. Значит, ФСБ кидало им $500, может быть. Правильно? И ФСБ такая кидает 500 долларов, говорит, ну где вы, купите уже билет, чтобы мы вас с поличными взяли. А те говорят, ой, а мы закрыли аккаунт, а мы снова уже другие. И ФСБ начинает беситься, говорит, девок надо поймать. Может быть, здесь, кого кинули-то все-таки? Кинули ГБУшку. Кинули ГБУшку, вот у меня что-то 72-й. Полностью. А, похоже, они обули спецслужбаков, говорит, что 23-й. Ну, конечно, 23-й, 72-й. Ребят, нас кинули... Махмуд и Саид пишут нам. Махмуд и Саид пишут. Так нас кинули подло. Подставные, точняк, просрали бабки, говорит злой. Спасибо, злой, спасибо, злой. Вы помните, что мы не ругаемся и лексику такую вот не употребляем. Нет, никогда абсолютно. Нужно было ФСБ самим это заняться, чтобы пополнить бюджет. Кстати говоря, ФСБ могла бы активно работать на форумах. Погнали дальше. А там окажется, что на форумах, слышишь, наша ФСБ заходит в качестве чеченских девушек. А там в качестве вербовщиков будут ЦРУшники.
Прекрасно.
И мы будем выкачивать деньги напрямую из Америки. Что это какой-то кошмар. Послушайте, остановитесь, вы играете в игру. Вы играете в игру, которая вам снится во сне. Вы это чувствуете потихонечку? Смотрите, вот эту девчонку лучше.
Владимир Владимирович, обращается к вам глава фермерского хозяйства и студентка 4-го курса Долгополова Анастасия.
Это девочка. Девочка, дефочка, она из Курска, из-под Курска. Она обзавелась фермой. Ты ее историю прочла?
Да.
Ну, она получила сколько-то гектаров, 60, что ли?
Ну, что-то вроде того, да.
60 или 60 гектаров, или что-то в этом роде. Она получила. А ей...
60 гектаров земли.
Ну, так вот, ей все пообещали, семенной материал, кредит, место для хранения, какие-то бывшие ангары, все пообещали.
Она засеяла 60 гектаров.
Нет, засеяла без кредита, без ничего. Ее кинули в банки, послали в банки, в администрацию, всюду.
Она ходила к Губеру, Губер сказал дать ей склад сожгли.
Да.
Ну, прекрасно.
Через 3 дня Губер сказал, да, дайте ей... А я уже все потратила, пишет чеченская девушка. Сижу, регистрирую новый аккаунт. Очень хорошо. Я вам желаю успеха, дорогая девушка. Слушайте, давайте все-таки вернемся к курскому фермеру. Она засеяла, тем не менее. Где денег взяла, где семена взяла, никто не знает. Но теперь она может не собрать... не хранить. Вот она рассказывает свою горестную историю прямо Владимиру Владимировичу. Я объясню, почему Владимиру Владимировичу. Потому что это единственный субъект в стране.
Да.
Мы знаем, что Россия антисубъектная страна. Антисубъектная. А Россия в целом представляет собой объект.
Объект. С ручным управлением.
Нет, объект-субъект. Объект-субъект. Субъект Путин, а объект Россия. Ага. Все остальные люди здесь не субъектны. Здесь как бы вот, даже если честно, но сейчас я не хочу обидеть. Дмитрий Анатольевич, вас не хочу обидеть в особенности, очень уважаю все. Но вы не субъект. Ну, вы не субъектны. Субъектных людей в России немного.
Собянин?
Нет. Субъектных людей в России немного. Их легко запомнить. Это Путин. Все и все. Все остальные объект. Больше, значит, и она не может, она не понимает, это девочка, она не понимает, что делать, потому что, ну, как бы она обращается к Путину как к единственному субъекту, к единственному человеку, который вообще что бы то ни было может решать.
Родилась, выросла и проживаю я в Курской области, Хомутовском районе, село Деменино. В прошлом году, узнав о том, что на нашу страну наложены санкции, я решила помочь своей родине и...
Она объясняет, что дура. Я, говорит, я решила... Ну, в смысле, я, говорит, у Мишком-то я не вышла. Сейчас, ну и там, сейчас дальше. Я перематываю чуть-чуть. Сейчас.
Нет. И кому кредиты выдавать, а кому не выдавать. На этом все закончилось. Потом я узнала о том, что в районе, в области точнее, разыгрывается конкурс. Выдача гранта начинающим фермерам.
Она рассказывает, как она лишалась наивности. Лишение наивности, это тоже необходимый процесс. Да.
Имеется вся техника. Да. Зачем им этот грант вообще нужен? Ведь сумма его составляет всего 400 тысяч.
Никого не волнует. Я перематываю просто щедро по минуте. Перематываю по минуте.
Уважай. Но через 1,5-2 недели начнется уборочная. Но ни сил, ни средств на нее у меня уже нет. Так как убирать мне ее нечем, хранить мне теперь тоже негде.
Она про пшеницу.
Вот что мы решили на собрании с моим хозяином.
Плакать, решили плакать.
На последние деньги мы купили 600 литров солярки. И решили сжечь это поле, так как выхода другого у нас нет. Продать перекупщикам
не сожжет,
за копейки
не сожжет. Врет,
смысла
врет.
Не вижу.
Все врет.
Сделаю я это публично. Вызову журналистов для того, чтобы
врет,
другие
сделать,
люди, которые хотят связать свою жизнь
врет. Демонстративное поведение.
Да, с сельской местностью, с фермерским хозяйством, сначала подумали,
все врет.
А нужно ли им это? И все другие люди...
Не верю, врет, все врет. Не верю. Я сейчас расскажу, почему я не верю.
На то, как на самом деле работают президентские программы в Курской области.
И все.
Спасибо за внимание.
Все врет. Истеричка, баба истеричка.
Здравствуйте, уважаемые.
Ну и почему она врет?
Все врет, истеричка. У меня был такой случай. Я же говорю, не рассказываю о фамилиях и не рассказываю, в каком году. Мне звонит одна молодая женщина и говорит, что если я немедленно... Ну, она не звонит, она пишет смс. Если я немедленно ей не позвоню, а лучше не приеду, она выбросится с 20 этажа.
Ну, это другая история.
Вот слушай. Или она это сожжет. Это лажа полная. Я очень испугался. Я думал, правда выбросился, ну, в жопу, зачем мне это нужно, понимаешь? Вот, я думал, с запиской, что вот Сережа не позвонил туда. Значит, я говорю, ладно, хорошо. А я пошел к психологу. Я говорю, вот так и так, вот девка собирается бросаться, значит, с 20 этажа, там, и не первый раз, и все. Вот, а этот самый, а психолог мне говорит, все врет. Это, говорит, демонстративное поведение, эмоциональный шантаж. Эмоциональный шантаж. То есть она полюбила Путина. Влюбилась.
Но она же не собирается совершить акт самосожжения. Если бы она так сказала, тогда бы я...
Фактически. Но судя по голосу, она готова в пшеницу укутаться и сжечь что-то.
Туда побежать в поле.
Не, во-первых, ничего не сожжет. Я вам отвечаю. Она, во-первых, ничего не сожжет. Во-вторых, Путин ей не ответит, потому что отвечать не надо. Он мне психолог. Я с психологу ездил, говорю, бросится с 20 этажа и так далее. А этот самый... А психолог мне говорит, во-первых, все врет, во-вторых, не отвечает.
Подождите, ну вы ни капельки не сочувствуете вот этой девчонке, которая так отчаянно решила заняться бизнесом, помочь России.
Сожжет или не сожжет? Давайте нет. Все, это... сейчас нет, ну правда. Сожжет или не сожжет? Сейчас мы голосование. Алло, здравствуйте.
Это Гурген.
Да, Гурген, здравствуйте. Так она сожжет или не сожжет? Я думаю, врет. Это эмоциональный шантаж. Алло? Гурген? Вы у меня потерялись. А звонившая была? Нет.
Особенно это все символично на фоне сообщения о том, что 6 августа у нас начнут сжигать хамон, сыр и прочее, прочее.
Хамон и сыр, как можно его прямо в пшенице сжечь.
Кругом сожжение.
И все, можно... Да. Алло, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день. Меня зовут Николай. Я сейчас вам подскажу, как... Она, во-первых, сожжет, она пообещала это, и она демонстративно это сделала. Еще я вам расскажу историю.
Дайте.
Мой знакомый сосед купил в Новосибирской области 100 гектар земли. С кем-то дан.
Ага.
Вот, значит, такая же история. Он осенью не мог убрать этот урожай. Китайцы, самые лучшие работники, их все разобрали.
Да.
Там какие-то еще азиаты, они плохие. И он, ну, в ужасе, что делать? 100 гектар картошка, морковь, капуста, да. Не может убрать.
Подождите, а почему он не, почему не озаботился тем, что... Вот. Заранее, да. Почему он не озаботился тем, чтобы...
Дайте я закончу. Вот, да. Он пошел в тюрьму.
Да.
К начальнику тюрьмы и сказал, дайте мне людей. Он говорит, не проблема. Как в прошлом году, говорит, будем? Да. 15%? Он говорит, нет. 30%.
30%.
Он посчитал, говорит, ну ладно, пусть будет 30%. Он говорит, и 100 тысяч мне, хозяин тюрьмы. И 100 тысяч мне. Вот вам тема.
Я понял.
Не, ну если он не нашел заранее рабочих,
чтобы поджечь пшеницу, говорит опытный 24-й, который систематически жжет пшеницу, солярка не нужна. Пшеница будет гореть сама, говорит 24-й. Понимаете, в чем дело?
Солярка эффектнее.
Солярка эффектнее, потому что можно... А солярка, скорее всего, не загорится. Тут мне тоже пишут. Секундочку. Так. Предлагаю свой живот и своих родственников для сжигания запрещенных продуктов, говорит Кантос. Даже, как сжигать? Через окисление, правда, Кантос, вы собираетесь? Солярку не так-то просто поджечь, говорит Кэп. Невысохшую траву сжечь не просто даже соляркой, если она сырая. Ну, если, мне кажется, можно с леечкой пройти как-то и все это. Это же для телевидения будет делаться. Зачем нужно начинать, что бы то ни было, в плане частного бизнеса, особенно в фермерском хозяйстве? Сама виновата. На что она надеялась? Это пишет нам Василий. Кто-то здесь написал, вот 88-й. Судя по голосу, у девочки проблема с головой. 76-й. Ой, врет баба, ой, врет. Я тоже думаю, что врет. Я тоже думаю. Влюбилась в Путина. Сейчас я объясню, это очень просто. Она влюбилась в Путина и хочет, чтобы он обратил на нее внимание.
Да пусть будет так.
Если не позвонишь, брошусь с 20-го этажа. Она говорит, и все, и все. Это все нормально, это нормально. Надо полностью игнорить. Так, какая веселая страна, сколько огней. Что-то меня знобит, говорит Глори. Может сжечь, чтобы попиариться и раскрутиться. Может, она избираться собралась, говорит симулятор козла. Загорится. В стране идиотов нужно вести себя по-идиотски. Загорится. Пусть огнемет возьмет, говорит Слоупок. Это хорошая, хорошая идея, между прочим. С огнеметом действительно пошло бы дело на лад. Мне кажется, она могла бы и по соседям. Она могла бы и по соседям пробежаться с огнеметом. С криком: Владимир Владимирович, если сейчас не позвонишь, прямо сейчас, в ЭПСИ, а у меня отпуск, поздравляю, что. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здрасте. Пытался тоже заниматься такой вот темой.
Да?
Вот 60 гектар, это примерно 600 метров на 1 километр.
Да.
Убирать 4 дня.
Да.
Ну, блин, 4 дня технику в аренду взять, комбайн, ну, 4 на 8, ну, 25 тысяч рублей.
Да.
Ну,
а сколько на вару?
Охранить.
На вару, на самом деле, там прибыль маленькая, небольшая, это как правило для себя. Вот мы пытались заниматься мучным производством и хотели сами выращивать пшеницу там.
Да.
Ну, короче, все это бросили, потому что есть схемы гораздо выгоднее.
Вот, я
поэтому
понимаю.
Я думаю, что она лукавит. Это не проблема, там, найти ту же соляру отдать, и плюс еще там, не знаю, водкой затарить там 4 ящика.
Ну, хорошо,
да, сделают все. Только единственное, что не срок, когда надо убирать, потому что там свои поля есть. Я думаю, в этом не проблема.
Ну, это есть же гастрольные. Там... Есть же гастрольные, так сказать, люди идут.
Ну, да,
сейчас,
конечно.
Сейчас северяне помогут, потом южные комбайны движутся на север.
Да, Курская область, там хохлы есть, там хохлы. Граница открыта, пожалуйста. Вон, блин,
ну, была открыта, помогут, наверное, сейчас уже. А? Наверное, сейчас уже закрыли границу, нет?
Да ходят, ходаки, не проблема вообще у нас.
Нормально.
Смотрите,
да?
Сколько работает.
Отлично. Пшеница созревшая, горит как порох, сообщает нам Еля. Может быть, секундочку. Сердюков, ворующий у вас, нормален, говорит Еля. А девчонка от безысходности ненормальная? Вот как вы относитесь к людям. Я думаю, отправить в Курскую область группу стратегических комбайнов, говорит ВВП, который... 7373948. Ничего она не сожжет. Все равно, не умеет. Она хочет, чтобы Путин лично занимался ее фермерским хозяйством. И чтобы она лично кормила его ужином. Но я говорю, это серьезно, ну правда. Хорош глумиться, говорит 25-й. Нет, давайте еще чуть-чуть поглумимся. Алло, здрасте, да, прошу.
Да, добрый день, меня зовут Екатерина.
Да.
Вот честно, у меня муж сидит, смеется.
Ну, правда.
Да. А мне жалко.
Ее.
Да, я считаю, что она подвиг делает.
Давайте я пожалею ее тоже. Давайте вместе. Вместе жалеть. Давайте вместе жалеть.
Да.
Давайте. Ну как, а за что жалко-то?
Ну потому что подвиг. Она искренне от души решила заявить о себе. Почему нет?
Помочь родине. Она прямо говорит, хочу помочь родине, и все.
Да.
Ну, скажи, а как? А помочь невозможно, правильно?
Ну, с огнеметом мне понравилось. Я представила себе картину, как она будет бежать.
Нет, получается, что она хочет помочь родине, а помочь невозможно. То есть, это ситуация. Ситуация, когда невозможно помочь родине. Значит, тогда она должна сказать Путину следующее. Я хотела засеять 60 гектаров и помочь родине. Это оказалось невыполнимой трудной задачей. Поэтому дайте мне руководство над «Газпромом». Я хочу руководить «Газпромом». А? Ну, она говорит, ну, я реально хочу. И Путин сейчас смотрит ролик и тихонечко скажет: «Господь, жги». Говорит мне, разберемся. Да, эта женщина может конвертировать свою историю в сценарий, продать его Звягинцеву, тот сделать фильм про русскую глубинку, заработать миллионы и так далее. Степан из Вайтрана. Ржу не могу, пишу приказ, не могу дописать. А что стало с той девицей? Точно не бросилась сюда же? Нет, абсолютно нет. Нет. С женщинами проблема. Знаешь, какие женщины все время, они истеричные, они все время эмоционально тебя шантажируют. И все время, до какого пункта, вот скажи, я тебе отвечу.
Так, сразу ответьте мне, да.
До рождения ребенка.
А.
Все. Родила ребенка, стала человеком. Это очень просто. Это с тобой так произойдет. Серьезно говорю. Она истеричная, значит, у нее нет детей, она еще не превратилась в женщину. В смысле, она кричит: я 4-го курса, я хочу помочь России, Путин, приди сюда, приди ко мне.
И родить просто надо.
Конечно. Родила, успокоилась, гормонально выровнялась. Поплакала спокойно. Все, что бы делала бабенка, которая была бы замужем и родила? Вот на ее месте. Не писал бы истеричных посланий Путину, нет.
Но и пшеницу бы не сажала.
Пошла тихонечко поплакала, тихонечко. Чистила картошку. Чистила бы картошку, и по щечке текла бы слезиночка. До уголка рта, а потом там можно как-то слезнуть. И все, и вторая уже подбегает. И вторая подбегает, а дорожка уже проделана. Такая, она по дорожке, вторая слезиночка. Покапала, 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 покапала. Картошечку пошла жарить. Рукавом смахнула. На сальце картошечки. Ждет мужа. Совершенно правильная женская жизнь. Правильская бабья доля. Понимаешь? Новости, товарищи.
Обзор прессы.
Вчера стало известно, что итальянские депутаты движения «Пять звезд» собираются в Крым вслед за французскими парламентариями. Сегодня «Коммерсант» публикует интервью с одним из депутатов. Он рассказывает, что делегация признает легитимность крымского референдума, считает вредными антироссийские санкции. Вот несколько вопросов «Коммерсант» задает депутату. Спрашивает, на какой стадии находится подготовка к поездке. Они уже обратились в российское посольство. Как было принято решение отправиться в Крым? Он отвечает, что оно было принято комитетом по международным делам этого движения. Как известно всем, мы всегда выступали против нелогичных антироссийских санкций, о которых для итальянской экономики один вред, поэтому мы решили действовать, поехать в Россию, сделать то, что не способно сделать наше правительство, восстановить мирный диалог между нашими странами. Ну, далее читайте уже непосредственно в самой статье на сайте «Коммерсанта». Мы верим в право народа Крыма на самоопределение, так называется эта статья. Еще из «Коммерсанта» США и ЕС отрезают пути обхода. Западные страны, которые ввели санкции в отношении России, теперь собирают информацию о схемах, используемых для обхода ограничений. Западные дипломатические источники «Коммерсанта» напрямую не говорят о введении новых санкций против российских граждан и компаний в случае выявления подобных схем, но подчеркивают, что могут быть задействованы все рычаги. Это цитата. Участники рынка признают наличие обходных путей, в первую очередь машиностроение. Однако найти подтверждение их широкого использования не удается, особенно на фоне активного желания западных поставщиков продолжать работу с российскими покупателями. Еще сообщение по поводу санкций. Новость. Постоянные представители стран ЕС договорились о продлении антироссийских санкций на полгода, до января 2016 года. Спустя 5 дней решение было утверждено на встрече глав МИД стран Евросоюза. Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова прошли биологические тесты. Это также статья «Коммерсанта». У следствия по делу об убийстве Бориса Немцова оборвались сразу несколько перспективных направлений. Одна из биологических экспертиз указала на отсутствие следов обвиняемых в машине, которой пользовались киллеры, а другая не подтвердила их участие в тренировочных стрельбах, проводившихся в подмосковном лесу незадолго до убийства. Закончились безрезультатно и попытки сыщиков заставить Руслана Геремеева явиться к следствию, оказав давление на его родственников. Все те, кто мог бы дать обличающие эту семью показания, на сотрудничество с правоохранителями не пошли. Подробнее об этом, напомню, в «Коммерсанте». Россия заблокировала трибунал по малазийскому «Боинг». Это также заголовок из «Коммерсанта». А в Индийском океане найдена часть крыла, возможно, пропавшего малазийского «Боинга». Об этом уже подробнее читайте на сайте Ньюс.ру.ком. 10.37, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
Слушай, я посмотрел, что-то надо развлечь людей, потому что они заскучали все это. Вот у меня есть убийца прекрасный.
Ой, наш шикарный.
А? Бабуля вот это? Нет, бабуля сейчас. Бабуля, я держу на сладкое. Смотри, в Москве застрелился насильник, экс-сотрудник МВД, мечтавший переродиться после убийства матери и бабушки. Все, он убил мать с бабушкой, чтобы переродиться. Значит, это мистика вот эта вся, вот мне кажется. Арбат Реал, вот с кем надо работать. Мой хороший Арбат Реал, который, я знаю, обратит меня в конце в веру все-таки и крестит. Арбат Реал поведет меня к купели.
Однажды.
Однажды за руку или к реке Иордан.
Да.
Где-нибудь, где она Истра, а потом Иордань. Знаете, есть такое место? Знаете? Истра превращается в Иордань.
В Иордань.
Реку Иордань.
Где?
А? Очень быстро. Это у Нового Иерусалима под Истрой.
Угу.
Прямо течет Истра, потом бэмс, Иордань, потом опять бэмс, Истра. И все. И уже там, где Иордань, там уже там, ну, все по-другому, а потом после там уже лягушки квакают, уже опять Истра. Опять ужи плавают какие-то там. Ну, все это подозрительно становится, стрекозы. Вот, ну хорошо. В Москве застрелился насильник экс-сотрудник МВД, который мечтал переродиться. То есть подвергся влиянию зловредных всевозможных сект. Понимаете? Мечтал о перерождении. После убийства матери. Смотрите, что он делал. 38 лет. Бывший десантник и милиционер. Звать все равно как, потому что фамилия все равно изменена. Выстрелил себе в живот из-за нерегистрированного охотничьего ружья. За нарушение правил регистрации будет арестован. Значит, это произошло в квартире на Дмитровском шоссе в городе Москве. Что там? Он сказал, что он должен был переродиться, поэтому должен был убить двух человек. Они отправились в деревню Третьяково Смоленской области, следователи, где его жила мама и бабушка. Бабушке было 85, а маме 56. И уточнили, что он их перед этим хлопнул.
Для тоже из-за ружья.
Да, но он прошел какой-то обед, значит, сначала маму с бабушкой, потом себя, и, соответственно, воплотился тотчас.
Во что?
В человека, он где-то родился.
То есть где-то он сейчас...
где-то родился и ищет ружье опять. Конечно, и собирается пойти в ВДВ, а потом затем в полицию. Все-таки у него путь такой, ВДВ, полиция, перерождение. ВДВ, полиция, перерождение. Последовательно, он все время последовательно перерождает. Да, он с конца 90-х еще с ВИЧ, с ВИЧ-инфекцией. От этого он уволен был почему-то из-за... Я ж не понял, почему. Как будто бы его уволили со службы из-за того, что у него ВИЧ-инфекция. Мне кажется, это очень обидным. Он в горячих точках служил, а потом работал в милиции. И где-то то ли в горячих точках, то ли в милиции заполучил ВИЧ. После чего уже с ВИЧ... Он занимался групповым изнасилованием студентки 4-го курса Московского педагогического университета. Имени Крупской, я не знаю. Нет? Преступление было совершено во время майских праздников прямо у него на Дмитровке. Значит, ну, потом потерпевшая подала заявление, он обещал ей переписать двухкомнатную квартиру на нее, она забрала заявление, он не переписал. Он не переписал двухкомнатную квартиру, и все. На этом все закончилось. Ну, вот. Да, нет, потом, значит, его все равно посадили на 8 лет, в тюрьме он стал наркоманом и решил переродиться. Подрабатывал частным извозом этот прекрасный господин. Девушки, когда вы поднимаете руку, стоя на обочине, для того, чтобы остановить какого-то частного извозчика, или в аэропорту машина не нужна до города, дешево, вы садитесь в такие всякие подозрительные машины, представьте себе, кто там за рулем. Но если это не
переродившийся.
Переродившийся ВДВшник и также полицейский, который заражен ВИЧ, участвовал в групповом изнасиловании вместе с ВИЧ.
И готовится снова переродиться.
Убив маму и бабушку. Пожалуйста, не берите.
А может быть и вас.
Будьте повзыскательнее, пожалуйста, когда вы берете машину. Договорились? Потому что это может быть очень подозрительно, господин. Ну и пенсионерка совсем прекрасна. Она прекрасна.
Тамара Потрошительница.
Да. Тамара Самсонова. Она ухаживала за 79-летней неходячей женщиной и проживала в ее квартире. То есть была нянечкой. Нянечка называлась? Сиделкой. Она была сиделкой. Она была сиделкой. Значит, потом она убила свою подопечную.
А ей было 68.
68, посмотри, она тоже была уже зрелая. Она была зрелая. Она расчленила труп подопечной, с которой она сидела, на 8 частей. Затем вынесла пакеты с останками потерпевшей и оставила их на территории ближайших жилых домов. Значит, оказывается, она в шторе для ванны, которая предусмотрительно там висела шторка для ванны, где она потерпевшую выносила все время по кусочку, а потом снова со шторкой шла назад и снова ее выносила и так далее. Нашли ее с полиэтиленовым пакетом, в котором лежала часть от таза до бедра и бедер до колена. То есть она какие-то большие пакеты, может быть, покупала в метро, я не знаю где. Какие-то большие, хорошие пластиковые пакеты. Она, может, для мусора есть 200-литровые, прекрасные черные такие.
С завязками.
Да, есть и с завязками. Значит, носила тюки все время. Все говорят, в ванной ножовка. Нет, а пришли следователи. Говорят, скажите, пожалуйста, а вокруг всюду лежат куски тела, вы носите тюки, а у вас в ванной следы крови и ножовка. Нет ли здесь какого-то противоречия, говорят ей. Она говорит, что вы? Я сначала сделала женщине смертельную инъекцию, а только потом расчленила подругу пилой. Она отвечает. Она говорит, все нормально. Нет вопросов. А еще она убила снимавшего у нее квартиру мужчину. Ну, прежде, это мужчина снимал у нее квартиру в 2003 году. Понимаешь? Тоже расчленила, вынесла на улицу. И так далее. Но думают, что, может быть, она также расчленила мужа, который исчез внезапно и никогда не был найден впоследствии. Угу. И также ей приписывают... Десятки или десяток? Десяток.
Слушайте, надо уточнить.
Это просиделок.
10 вполне достаточно.
Если вы просиделок, у вас есть еще какие-то сомнения, значит, вот послушайте, что она сама говорит. Убила квартиранта по имени Володя. Если вы снимаете квартиру, вы не снимаете квартиру?
Нет. Нет.
Постарайтесь снять, это увлекательно. Убила квартиранта по имени Володя. Разрезала его в ванной на куски ножом. И ведь тут нужна физическая сила либо ловкость. Помнишь мясника у Джуанзы? Когда нож его летает в сочленениях, нет?
Нет.
Нет, знаете, Иван, чуть позже. Хорошо, значит, разложила части тела по пакетам, разбросала по Фрунзенскому району. Она рассказывает. Она говорит, а за что же вы его разрезали? Она реально говорит, это цитата, не так посмотрел. Не так посмотрел.
Потрясающе.
Значит, с квартира сдающими женщинами, пожалуйста, будьте аккуратны, смотрите все время так. Как-то преданно, верно, и киваете все время. Да, ну и так далее. Ну, видишь, какие таятся подозрительные люди. Скажи, это связано с психическими? Это связано с психическими заболеваниями?
Ну, очевидно.
Это, конечно, психически, да?
Ну, очевидно.
То есть мы можем кто-нибудь из психологов, позвоните, пожалуйста, 7373948. Психолог. Юрий Николаевич, я вижу у вас звонок, но мне еще нужен психолог все-таки. Психологический. Ну, хорошо, Юрий Николаевич, прошу вас. Юрий Николаевич, дайте психологическую оценку.
Все из-за того, что в стране нет смертной казни. Была бы смертная казнь, эта бабулька могла бы легально работать палачом и уничтожать нехороших людей законно.
Правильно, в зоне где-нибудь расстрельный взвод. Огонь, пли, бумс.
Да.
Да, это правда. Нам убийцам...
Но ей же важно потом расчленить, понимаете?
Убийцам.
Ей же мало просто выстрелить или там ввести инъекцию. Ей надо потом орудовать.
А ты думаешь, что она в этом? Ты думаешь, что в этом она испытывала главный кайф, да? Я сейчас напишу мясник Джуанзы. Я тебе прочитаю просто. Это хороший мясник был. И он, кстати говоря, это мясник-философ. Сейчас мы найдем. Рассказ Джуанзы о мяснике. Сейчас мы даосские притчи. Вот даосские притчи. Сейчас мы... На самом деле, это не притчи, но притчи, это весь Джуанзы практически состоит из притч. Но у меня не загружается. Я думаю, это связано. То есть, конечно, загружается сначала реклама, которая никому не нужна. И все такое. Какая мерзость все-таки. Так, секундочку. Мясник. Я теперь потерял все. Белая бабочка, когда он спал, думал, что он бабочка. Нет, я все-таки настаиваю, я вам почитаю. Я вам прочитаю этого чертового мясника. Ты все это включи, да, вы будете живыми. Поставить встречи Конфуция с Лао Цзы. Выбор коня, хозяин и раб, как управлять поднебесной. Вы все читали Джуанзы, конечно. Я абсолютно в этом убежден. Тень однажды. Не нашел. Нет, мясник. Сороковой абзац. Сейчас я найду вам мясника. Нет проблем. Сороковой абзац. Так легко. Сейчас. 38-й, 39-й. Вот, мясник. Ну, послушай про мясника. Повар царя прекрасного разделывал тушу быка. Каждый взмах руки и наклон плеча, каждый шаг ноги и сгибание колена сопровождались звуком, отделяемой от кости кожи. Ах, как прекрасно! Как совершенно твое искусство! В восхищении воскликнул царь. То, что любит ваш слуга, это дао. А оно превосходит в простое мастерство. Поначалу, когда я занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков. Но по прошествии 3 лет я перестал видеть быков. Ныне я полагаюсь на божественное соприкосновение и больше не смотрю глазами. Я перестал следить за собой рассудком и даю притвориться божественному желанию. Вверяясь мудрости небес, я веду нож через пустоты и полости, следуя безусловному и непреложному, и никогда не наталкиваясь на мышцы и сухожилия, не говоря уж о костях. Хороший повар меняет нож раз в год, потому что он режет. Обыкновенный повар меняет нож раз в месяц, потому что он рубит. Я же пользуюсь своим ножом уже 19 лет. И хотя разделал им тысячи туш, его лезвие как будто только что сошло с точильного камня. Ведь в сочленениях туши всегда есть промежуток. А лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда же не имеющее толщины вводишь в промежуток, то лезвию с избытком хватает места, где погулять. Вот почему даже после 19 лет мой нож выглядит настолько новым, будто он только что сошел с точильного камня. Однако, когда я подхожу к сложному сочленению, я собираю воедино все свое внимание. Пристально вглядываясь в это место, я медлю. На миг застываю, и вдруг туша распадается сама, словно ком земли рушится на землю. Тогда я вынимаю нож, постою немного, оглянусь по сторонам, пройдусь в нерешительности и удовлетворенный вытираю нож и прячу. «Отлично!» — воскликнул царь. «Услышав твой рассказ, я понял, как достичь долголетия».
Вообще, вот так надо относиться к работе. Во всем видеть божественное.
Во всем видеть божественное. Ну, а что касается старухи, у нас нет больше такой прекрасной застройки. Что касается старухи, я думаю, она просто наизусть читала Джуанзи. А? Просто наизусть читала Джуанзи. Я думаю про Навального, почему его атакуют, почему его не любят. Я абсолютно убежден, что дело не во власти, которую он обвиняет. Какая-то есть проблема с оппозицией. У оппозиции есть проблема. Я читаю, опять на него напали, опять на него его закидали, опять на него подали в суд. Понимаешь, в чем дело? Я видел всевозможные провластные движения там, в Советском Союзе, там, «Свободу» Анжели Дэвис, когда всем было пофиг. Люди относились к этому без огонька. А Навального не любят с огоньком. Значит, что-то в нем не так. Я начал думать об этом. И я понял, что... Ну, кроме того, что он противостал движению Крыма, воссоединению Крыма, а он противостоял этому.
Ну, он, кажется, сдал свои позиции.
Поэтому... Он сдал летом, а в марте он противостоял. То есть в марте 2014 года он противостоял воссоединению с Крымом. Значит, а потом летом начал сдавать обратно, а потом там, ну, как бы был непоследователен. И все время вихлял. Я начал думать, почему все-таки так его травят с удовольствием, по кайфу? Почему люди простые, обыкновенные, никакие не активисты, там, МВД, ФСБ, по кайфу его пинают, кидают у него. Почему это? Я думаю, что это связано с его все-таки западничеством. Угу. Вот мне кажется.
Но оно сейчас просто не в моде, не популярно.
На самом деле, мне серьезно интересно, да. То, что я сам, вероятно, либерал. Я, вероятно, либерал все-таки, да? Но либерал-патриот. Ну, то есть в позиции Путина по международным делам я не нахожу ни одного изъяна. По международным делам. Не нахожу ни одного изъяна. И Лаврова, да? Ну, Путин, Лавров. Значит, я считаю, что я бы только аплодирую. Только аплодирую. Касательно внутренней политики, у меня есть вопрос. Есть вопрос, который я хотел бы обсудить. Понимаешь? И вот я начинаю думать, хорошо, а почему Навальный не катит, как бы, вот не проходит? Почему его не любят? Мне кажется, что проблема главная в том, что люди подозревают в нем, и не безосновательно, что им руководят из-за рубежа. Ну вот и все. Вот в этом низкопоклонничестве. Вспомни Романа Доброхотова, который один из либералов-западников, который сказал, что он на Красной площади хочет встретить украинскую армию.
Да.
Ну, эта фраза, ее же как, ну, на Красной площади встретить украинскую армию. Она говорит о том, что он ждет оккупации, в сущности. Он хочет оккупации. Ну, это, не знаю, это недоброкачественная фраза. То есть, а русская армия куда в этот момент денется? Что, ее не будет? Или что она сделает? Не знаю. То есть, она будет побеждена, что ли, или что? Понимаешь, вот это проблема. И снова следователи, там в Новосибирске скандал, всюду скандал в этой демкоалиции. И проблема демкоалиции, главная, с моей точки зрения, что они прислуживают Западу. Если бы они были либералами... Дело не в том, что против либералов. Дело в том, что люди против непатриотов. Больше ничего. Кто-то из сторонников Парнаса, вот этой организации, кто-то из сторонников Навального, позвоните мне, пожалуйста, и ответьте мне на этот вопрос. Почему вас с таким удовольствием все ненавидят? Почему? Ну, просто тупо вопрос. Ну, или, может, я ошибаюсь, а вы мне скажете, что это не так, и, может быть, я в плену каких-то заблуждений. Прошу вас, да, прошу вас.
Добрый день, Виктор, город Москва.
Да, Виктор.
Я не совсем сторонник Навального, скажем так, я не сторонник, но он мне интересен как политик. Поэтому политик. Я попытаюсь ответить на этот вопрос.
Попытайтесь, все-таки, да. Прошу вас, вы уже говорите.
Прошу, да. Я хотел бы пытаться ответить на этот вопрос. Смотрите, да. Я с вами, например, согласен с тем, что государство феодальное, Навальное, это классический, ну, мы же с вами марксизм проходили, мы же это прекрасно помним, да. Классический деятель национально-демократической революции. То есть, точнее, буржуазно-демократической, прошу прощения.
Буржуазно-демократической, до известной степени, если он в это играет.
Нет, я думаю, он в это не играет, я думаю, это, он совершенно искренен, человек, придерживающийся...
Тогда есть нюанс.
Как бы мировоззрение, я, честно говоря, завидую ему и его движению,
можно,
как ему
можно, удалось можно про нюанс.
Великолепно сделать структуру.
Согласитесь, что
его ненавидят?
Ну, согласитесь, что пусть и вымышленный Тиль Уллиншпигель все-таки воюет с испанцами, то есть он все-таки должен быть чуточку националистом. А здесь Навальный ваш идет в разнобой.
Нет, он, во-первых, он не мой Навальный.
Нет, хорошо, не Навальный, давайте изучаемый нами Навальный.
Изучаемый нами Навальный.
Он был националистом, да, он был националистом. Прежде,
да,
прежде.
Да,
но теперь перекрестился.
Остался,
нет, нет, неправда, неправда, неправда. Ну как же, он протестовал. Не. Он противостовал в своих интервью 12 марта против референдума в Крыму категорически.
Ну, Сергей, честно вам скажу, давайте. Крым никого не интересует. Ну, вот я как человек, общающийся с огромным количеством людей в своей работе, никому Крым не интересен.
Может быть, вы общаетесь?
Абсолютно не интересен. Людям интересна цена на сыр, которые уже вот 900 рублей за килограмм, но более-менее, которые можно есть, которые не за маской.
Все-таки,
людям интересна цена на колбасу, на мясо, но людям не парится людей Крым, вообще никого. Парит.
Ну, давайте тогда...
Ну, может, десяток каких-то сторонников там,
мы не с вами знаю, говорим...
Константинов, Щелков каких-нибудь.
Нет,
там,
мы с вами говорим уважительно, и все, поэтому я думаю... Ну, позвольте,
естественно,
позвольте.
Я уважительно говорю.
Позвольте мне все-таки обратить ваше внимание на то, что Крым интересен. Ну, давайте, ну, честно.
Мне интересен, Сергей. Ну, здесь... я общаюсь с огромным количеством людей. Людям более интересна их жизнь.
Крым — это жизнь, Крым — это гордость, Крым — это национальное достоинство. Ну, вы здесь вот зря.
Сергей, ну, я общаюсь с людьми, ну, что вы мне говорите? Ну,
не знаю.
С которыми абсолютно там провластными, непровластными, любителями Путина, не любителями.
Давайте, предположим, я встану на вашу позицию, предположим, что мне...
Значит,
далее... А можно я встану на вашу позицию и задам тотчас вопрос? Значит, предположим, что мне тоже не интересен Крым, хотя я крымчанин, и мне это очень интересно. Но предположим, что я встану на эту позицию. И тем не менее, тогда вы мне говорите, Путин сделал экономику такой, а Навальный сделал бы ее иной.
Я спрашиваю, Навальный бы сделал ее иной. Да.
А я задаю вам вопрос. Навальный начал свой генезис Навального. Начал с того, что одну группировку качал в Транснефти против другой. Ну, то есть, как бы, новое руководство зарядило его там, с моей точки зрения, против
старого. Сергей, у нас есть платежки?
Нет, подождите. Значит, мы говорим следующее. Он начал бороться, мы знаем, что он занимался в том числе, давайте так, оперативная информация. Он занимался в том числе борьбой группировок, там, по заданию одной группировки против другой. Да, ну, в частности, в Транснефти. У нас есть Литвинович, Марина Литвинович, которая об этом писала открыто в ЖЖ и всюду, значит, которая была информирована и так далее. Давайте, свято, нет, вы хотите верить, нам с вами не по 13 лет, и мы не девочки. Ну, давайте. Значит, вы считаете, что человек, которого зарядила Транснефть, бороться со старым руководством, возглавив страну, почему-то сделать что лучше? Ну, я не понимаю.
Нет, почему?
Не почему он сделает лучше?
Нет, смотрите, с Навальным связывают свои интересы молодые люди, которые сейчас лишены социальных лифтов
вне
провластных структур.
Эти молодые люди живут, сдавая квартиру умершей бабушки. Они тоже не способны создать элиту. Ну почему стоп, когда стоп? Ну,
у меня жена, сторонница Навального.
Например.
Она ведущий ученый в своей области. Мы никакие квартиры не сдаем. То, что сделала она, это 20 лет пота и слез.
Вы собираетесь сместить эту элиту и поставить свою, например, свою супругу. Но я не понимаю, почему мне хорошо станет. Представьте себе, что я сторонний человек. И я говорю, да. я не понимаю, почему мне станет хорошо. Не понимаю.
Станет хорошо, потому что, например, есть возможность справедливого суда. Вот помните, вы все время говорили про то, какой несправедливый был у вас суд.
Нет, смотрите, я 25 лет. Я 25 лет вижу справедливый суд, который все время в шаге от справедливого и все время продажный. Ну что, ну. Это мне, я не верю. Знаете что? Сейчас ровно 59 минут. Мне жалко расставаться, реально жалко, потому что с вами интересно.
Продолжим ЖЖ.
Может быть, потом, в ЖЖ. Ну что в ЖЖ? В ЖЖ я аккаунт почти не веду. Что ж мне идти туда опять? Я там пишу раз в 3 месяца, что я вернулся в ЖЖ. Раз в полгода.
И возвращайтесь в Фейсбук.
Да. Конечно, я возвращаюсь в Фейсбук немедленно после этого, да. Там я не готов все-таки до ЖЖ. Сейчас нет, не готов. Дайте в движение.
Подъем. В движении.
Все равно его искренне не любят. Вот почему-то его искренне не любят. Не знаю почему. Хорошо, 4 балла, значит. Вы знаете, что проблемы были на Алексеевской, сбит мотоциклист. Я думаю, что там уже все рассосалось более-менее. На метро Алексеевская, на проспекте Мира. Также сегодня был сбит мотоциклист на внешнем КАДе перед Волоколамкой. Там я вижу уже желтое, так что все в порядке. И 2 фуры легли перед Киевкой. Значит, легли 2 фуры. Насколько я понимаю, тоже эта ситуация чуть легче, но все равно там красная. Очень плохо по Калужке въезжать в город. 4 балла. Я бы сказал, так это для 30 июля что-то многовато. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 30 июля.
Подъем.